Я тоже рад вас всех видеть. Спасибо вам за цветы. Я всегда с волнением приезжаю в этот город, потому что здесь я провел свои студенческие годы. И, похоже, в этом зале я тоже танцевал. Я занимался бальными танцами раньше, в молодости. Иногда выступал на конкурсе. Я уже точно не помню, но какой-то знакомый зал, может быть, даже здесь. В общем, рад вас всех видеть. Мы сейчас пока не начнем, потому что еще люди собираются, но я могу отвечать на ваши вопросы. Это будет как-то... Это лучше, чем знакомиться через какие-то титулы. Лучше просто поговорить. Поэтому, если у нас есть микрофон еще один в зале, который нам понадобится, давайте тогда его включим, и пока лекция не началась, мы чуть-чуть побеседуем с аудиторией.
А можно?
Да, можно по вот тем темам, которые у нас обозначены, взаимоотношения с родными, в коллективе, с друзьями, с соратниками. То есть мы... А? Конечно, это родные. Лучше лично, потому что иначе сложно отвечать. А вот на первом ряду, пожалуйста. Можно не обязательно называть свое имя. Вот мы уже с девушкой решили. Давайте ей. Просто вопросы.
Здравствуйте, меня зовут Алена.
Не обязательно.
А, вот. Мне ребенку 4 года скоро. Вот. И у них отношения с моим мужем, то есть у нас замечательная семья, все хорошо, но они очень мало общаются с моим мужем.
С вашим.
То есть мой ребенок, да, с моим мужем. Вот. Ну, конечно, занятость там по работе и так далее, но вот хотелось бы узнать, есть ли какие-то, может быть, вещи определенные, которые как-то могут помочь мне его, ну, не то что замотивировать, а привить желание. Я не могу сказать, что я прям очень сильно поэтому переживаю, но как-то вот все родственники
вам
так говорят.
Вам отвечать лично, потому что я могу почувствовать ситуацию вашу. Или просто
можно
логически.
Лично.
Вы со мной знакомы, с моими лекциями?
Да, да,
потому что некоторые пугаются, я начинаю говорить о вашем муже, не видя его, это ничего вас не
пугает. Нет, я очень готова к этому.
А у меня к вам вопрос. А он с вами-то много общается?
Тоже не очень много.
Не очень много. А знаете почему? А у него работа с чем связана?
С машиностроением, металлургией.
Ну, то есть он там не общается особо, он технически работает?
Нет, общается очень, наоборот, много.
На работе общается?
Да, очень много общается. Командировки всякие.
Ну, вот я, то, что я вот чувствую этого человека, он в личных отношениях, ему очень трудно открывать сердце. Угу. Он такой, знаете, больше любит, он любит не словами, а делами. Он, например, может сделать что-то для вас или посидеть рядом, но говорить ему тяжело. И вам вот по судьбе такой человек именно подходит. Потому что если бы он с вами говорил много, вы бы очень сильно уставали. У вас тоже очень сильная чувствительность в личных отношениях, и вам нужно больше покоя часто. Вот представьте, если болтун вам достался.
У меня даже ребенок плохо разговаривает.
Представьте, если болтун бы вам достался, вы бы с ума сошли. Правда ведь или нет? Ну, вы в микрофон говорите.
Наверное, бы, да, с ума сошли.
Ну, вот видите, все оказывается не так, как вы думаете. То есть он по природе такой человек, что он больше... Вы его мотивируете с ребенком играть, что-то мастерить делать, не разговаривать. Потому что... Ну, этот человек, ему крайне сложно вот много там как-то говорить, выражать свои мысли. Я тоже, кстати, с женой немного разговариваю, и ей нравится. Она любит, что я чуть-чуть с ней, если бы я много разговаривал, она с ума сошла. Это не обязательно любовь означает, что мы садимся и разговариваем часами. Как бы у всех все по-разному. У вас вот так. Но вам, например, нравится поговорить с подружками. А в близких отношениях не всегда мужчина и женщина могут много говорить. Это сложно, потому что в близких отношениях включается очень сильная чувствительность. И часто женщины, они ждут от мужчины, что он будет много разговаривать. Но это большая редкость, чтобы мужчины много разговаривали с женой. Такое бывает, но это очень такой мужчина, видно, развитый, сильный по сознанию в этом направлении. Но он у вас вот такой, он тоже чувствительный, ранимый, так же, как и вы. Ему тяжело. Вот, допустим, у меня когда отец моей жены на свадьбе, когда ему слово дали нас поздравлять со свадьбой, я помню, он встал, постоял, прослезился и сел. И жена сказала: папочка, мне так понравилось твое благословение. Я говорю, тебе так благодарна. Но это нормально же, правда? Вот просто сердцем почувствовать человека. Всегда хочется чего-то лучше, чем то, что мы имеем. Это естественное желание, но оно не всегда оправдано и не всегда нужно. У вас хороший муж, верный человек, вам мечтать и желать чего-то лучше бессмысленно.
Спасибо большое.
Вам не нужно его пытаться мотивировать больше общаться. Он иногда может много говорить, когда сильно волнуется. Но в целом он может больше, допустим, заботиться о ребенке в виде каких-то действий, допустим, что-то делать с ним вместе. Вот это надо мотивировать. Вообще, в целом, мужчине очень трудно заниматься чем-то дома, потому что, особенно, когда мужчина много работает, устает, и эту усталость как-то надо снимать. А вот выходные дни можно запланировать, с мужчиной надо все планировать, чтобы он готовился к этому, запланировать, что мы сегодня с сыном чем-то занимаемся, допустим. Ну, что-то делаем вместе. И вот тогда он включится хорошо.
Спасибо. Скажите, пожалуйста, как мотивировать внука, чтобы он учился в институте? А то третий год уже на втором курсе учится.
Как его зовут?
Андрей.
Андрей?
Да.
А какой институт?
Тольяттинский университет.
Университет?
Да.
Он в Тольятти, вы в Тольятти тоже
да,
живете?
Да.
Вы из Тольятти приехали?
Да, да.
Спасибо вам большое. Я завтра тоже поеду в Тольятти к родителям на один день.
Может, тогда с внуком моим встретитесь, чтобы его мотивировать.
То есть не с мамой встретиться, а с вашим внуком. Я все понимаю, что связано с вашим внуком. У него здоровье тоже не очень, да? Он ослабленное здоровье.
Да.
Он такой поваливает чуть-чуть, да?
Ну, у него в детстве бронхиальная астма.
Угу. Он просто... У него сейчас идет тяжелый период, который практически уже закончился. То есть ваше переживание насчет второго курса закончено. То есть он пойдет на третий в этом году. Ну, то есть он просто, ему было тяжело. Вы же это знаете сами. Он же вам говорил об этом.
Он не очень откровенен.
Но ему тяжело, вот тяжелый период. Я таких много примеров знаю, когда люди не могут учиться, у них нет возможности просто, потому что наступает плохой период в жизни, и человек не может сосредоточиться даже на учебе. Такое бывает. Мы должны это учитывать. Ему всегда будет тяжело учиться, но вот эти два года особенные. Слава Богу, что вообще удержался. Он сейчас уже лучше учится, чем вот год назад. Мне так кажется. А вы как считаете?
Но он никак не учился, теперь остался снова на втором курсе.
Но он сейчас учится?
Ну, сейчас лето, не учится.
Есть еще такой момент, подумайте, может быть, ему лучше работать, а не учиться. Иногда бывает так, что родители что-то хотят от детей, но дети не способны на это. Такое может быть.
Ну, в Тольятти работы нет, не особенно и устроиться на работу.
Ну, это все зависит от желания же, правда? Мне же не то, что в Тольятти все без работы сидят.
Возможно. Ну, спасибо.
Я не всегда смогу удовлетворить ваши желания. Но с вашим сыном я точно понял одну вещь. У вас есть ожидания по отношению к нему. Они не соответствуют этой личности. И об этом мы будем говорить на нашей лекции однозначно, потому что это и есть одна из главных причин разрушения взаимоотношений. Это главная, серьезная причина, и мы будем ее обсуждать с вами, и вы увидите какие-то трудности свои внутренние. Но вам надо определенные шаги в понимании его как личности сделать серьезные, чтобы вы перестали о нем переживать. Вы о нем правильно сейчас переживаете, потому что с ним происходит что-то не то, это факт. Но нужно ли ему учиться в институте или нет, вот в чем вопрос. И этот вопрос надо серьезно сейчас решить, потому что не факт, что обязательно человек должен выучиться в институте. Иногда люди гораздо лучше развиваются в чем-то другом, в простых каких-то вещах. Вот у меня дочка, допустим, она не выучилась у меня в институте, и слава Богу, она сейчас очень замечательно развивается, она рисует, учится рисовать, и у нее все классно в этом плане. Но если бы она училась дальше, она бы с ума, наверное, сошла. Надо всегда быть внимательным, что происходит с близкими людьми, и адекватно реагировать. Не всегда будет все, как мы хотим. Это факт.
Можно задать вопрос?
Давайте мы вот сейчас вы вдвоем зададите, а потом я сам буду выбирать, иначе у нас будет метод близкого микрофона. То есть кому ближе, тот и говорит. Я просто вижу, у кого есть реальные трудности в жизни. Вот поднимите руку. Вот девушке, я бы вот сейчас девушке дал вопрос задать тут на втором ряду. У нее правда тяжелая ситуация. А вы сами захотите, ну, как бы перекладываете.
Спасибо. Здравствуйте. 3 года назад были 2 мои тети. Угу. Мама у меня не замужем. Угу. 2 тети тоже такой неблагополучный личной жизни провели.
А что же причиной смерти послужило?
Алкоголь и обиды на близких. Дело в том, что в моей семье так случилось, что очень мало мужчин. Это только мой брат, а он очень хорошо себя ведет. Это двоюродный брат. Очень сильно обидел свою мать, мою тетю, она крестная мне приходится. Она умерла ровно через год после того, как умерла еще первая, да, тетя.
А вы ни на кого не обижаетесь сейчас?
Я даже не знаю, где запуталась.
У меня есть ответ уже для вас.
Можно еще, да? Вопрос. А? Вопрос еще.
Вопрос задайте, да.
Я получила наследство. Не учиться,
что
там жить. Чего? Тяжело там жить.
Я понимаю. Теперь слушайте, садитесь. Понимаете, в этой жизни у нас бывают разные ситуации в жизни. Бывает так, что у людей все складывается более-менее нормально в жизни. Надо им сделать намного слабее, потому что я ослеплен сейчас, не вижу людей. Надо сделать прямо совсем слабый нокаут. Сейчас мне даже глаза нельзя открывать, иначе я потом буду зайчики видеть. Надо убрать нокаут до минимума. Будем ждать. Потому что это не концерт, как бы. На концерте можно смотреть в пустоту, не надо лицо видеть. Что, среагирует на мои слова или нет, там, закушен? Надо убрать накал софитов раза в 3, иначе я сейчас просто будет зайчиков сидеть. Спасибо. Так нормально же у меня видно сейчас, получше стало. Они просто там, регулируют. Не, это слишком сильно. Надо вот как было, так и оставить. Вот когда вы сделали вот сейчас перед этим, было нормально. Надо убрать, есть несколько сильно горящих софитов, они не ослепят. Да, вот, вот такой накал небольшой, очень хорошо, да. Сейчас то, что было до этого, нормально. Вот так, хорошо, да, оставьте. Вот так нормально. Меня же видно нормально сейчас, да? Получше. Ну все, нам этого достаточно. Надо... Ага, все, нашел. Понимаете, часто мы зря сердимся или обижаемся на судьбу, потому что обычная программа наша внутренняя, я должен или должна быть счастливой или счастливым. Причина такого мышления заключается в том, что всегда, когда есть какая-то внутренняя трудность в сердце, она всегда, ну, включиться на то, чтобы с ней, над ней трудиться, очень сложно любому человеку по природе. Но когда человек знает, как это делать, этот труд души, он знает, что это такое, он потом становится очень благодарным за то, что это было, что эта трудность была, потому что он получает другие горизонты судьбы в результате. Поймите, что часто бывает так, что те люди, которые действительно имеют безоблачную жизнь, они не развиваются как личности. И, может быть, это и есть самое настоящее проклятие, а не благословение. Понимаете? То есть, вот представьте, у человека все хорошо. Был такой интересный эксперимент с крысами. Крысам сделали все хорошо. И они в третьем поколении вырубились, просто все поумирали. То есть, вся эта колония была уничтожена сама, потому что она ну, не смогла даже размножаться. Причем интересный момент произошел. На первом этапе вырождения они перестали жить по парам. На втором этапе у них начались однополые отношения. А на третьем этапе они вообще перестали иметь отношения с кем-либо. И причина такого замыкания – это излишняя самоудовлетворенность. Когда человека все хорошо, ему больше ничего не надо. Допустим, часто у женщин так бывает. У них все есть, она живет одна, ей не надо даже много работать. И она постепенно просто замыкается настолько, что не может даже подружку себе найти. Знакомая ситуация? Слишком все хорошо. Никто не кивнул головой, потому что такое мышление, которое я сейчас проявляю, оно странное, может показаться странным. Потому что люди часто именно это и считают самым лучшим, что может быть в жизни. Но жизнь наша, к сожалению, предназначена для других целей. У вас сейчас идут экзамены, поэтому я попросил, чтобы вы взяли микрофон. Я это четко вижу, что ваше мышление может вас привести сейчас к тому же исходу, что у ваших двух родственников, или большой победе над своей судьбой. Два варианта. Просто так вы жить не сможете. Поэтому вы пришли сюда на лекцию. Потому что я находился в такой же ситуации, как вы. Порядка 35 лет назад, когда я был юношей, у меня была очень тяжелая ситуация в жизни. У меня был выбор, или под откос, или восстать против этого всего. Я выбрал второе, потому что мужчинам это свойственно, побеждать судьбу, женщинам сложнее. Почему? Потому что волевой фактор значительно слабее. Значительно слабее у женщин, чем у мужчин. Но у женщин есть колоссальное преимущество. Если женщина помещает себя в правильную среду, если она с верой слушает, если она делает то, что в этой среде делают, то она гораздо быстрее решает свои проблемы, чем мужчины. Доказательством тому является мой опыт жизненный, который связан с моими лекциями. То есть мы провели серьезное исследование в области общественного здоровья. То есть это особый раздел медицины, который занимается изучением как раз жизни человека, качества жизни. И на этих лекциях я защитил свою кандидатскую диссертацию. То есть они показали четко, что женщины в два раза быстрее усваивают материал, и в два раза быстрее меняют себя в жизни. Благодаря слушанию и благодаря социальной среде. Именно поэтому на лекции по статистике в три раза больше женщин приходит, чем мужчин. И причина заключается в том, что у женщины волевой фактор становится очень сильным, если она попадает в какую-то атмосферу, в которой она получает поддержку, веру и такое общее сознание какое-то, которое бы дало ей силы жить. Мне часто бывает, что жена, чтобы пораньше встать, она созванивается со своей подружкой и договаривается с ней. Говорит, ты, говорит, завтра встаешь раньше? Та говорит, я встаю. И моя жена говорит, и ты мне тоже позвони. Спроси меня потом, я встала или нет. Когда вот такая взаимосвязь происходит, то женщине очень легко делать все как надо, потому что женщины очень сильно работают не индивидуальное волевое усилие, а коллективное. И так как вы имеете мало контактов, у вас есть подружки? Нет. Вот в этом вся проблема. Вам надо учиться вести себя в ту среду, в которой вы сможете развивать себя как личность. Если вы это сделаете и начнете дружить с женщинами, такими же, как вы, то тогда вы победите свою судьбу без всякого сомнения, потому что у вас волевой фактор очень сильный. Вы, например, заставили себя прийти себя на эту лекцию. Вам не хотелось сначала. Так вот, вы пришли, ставили себя. У кого такая же ситуация? У кого тоже нет подружек? Это одинокая жизнь. Повернитесь назад. Вы повернитесь назад. А вы руки поднимите. Вот с ней познакомьтесь после лекции, хорошо? Бог их рядом посадил, сразу все решать, все вопросы. Мы почти собрались. Я так знакомлюсь. Обычно люди, ну, когда скажешь там, вот я такой-то, у меня такие-то заслуги, это вызывает подозрение. Но когда мы начинаем близко общаться, то, ну, кому нравится такое общение, тот и понимает, что он попал туда, куда надо. Кто из вас вообще первый раз меня видит? Поднимите руку. Не, вообще и слышит. Первый раз видит и слышит. Ага. Спасибо. Не так много людей. Поэтому я небольшую вводную сделаю, потому что у меня есть определенный фундамент, на который я опираюсь в своих лекциях. Я сейчас уже начну с вами беседовать. Этот фундамент нестандартный. И, ну, кому-то это нравится, а кому-то нет. Но так или иначе, вот он нестандартный. И я, в принципе, знал, на что шел 20 с лишним лет назад, когда вот именно основывал свои лекции, свое понимание вещей на древней культуре. Потому что, ну, часто это людьми не понято. Некоторые говорят, что это опасно слушать такой материал, потому что это может вовлечь тебя в какое-то другое учение, там, и так далее, веру, и так далее. То есть так некоторые ко мне с опаской относятся, потому что они думают, что я куда-то людей вовлекаю, хотя на каждой лекции я постоянно говорю, оставайтесь при своих взглядах, не надо ничего менять. Вот, то есть сама методология подачи материала основывается на древнем ведическом знании. Мне очень удобно так размышлять в том, потому что психика человека там рассматривается как тело, психическое тело, которое действует по своим законам. То не то, что один психолог так считает, у нас такая психологическая школа, а у нас противоположная психологическая школа. Здесь нет вариантов, как размышлять, потому что есть эти законы. Отношения между людьми основываются на самом строении человека. И вы сейчас это именно психическом строении, тонком строении. На этой же основе я разрабатывал 20 лет свои методы лечения, то есть они все связаны именно с психическим телом человека. Это такая достаточно новая медицина, но мы пытаемся ее также доказывать. У нас есть уже научные статьи по тем методикам, которыми я пользуюсь. Вот, другими словами, будет небольшое вступление сначала по поводу того, на что я опираюсь, когда я рассуждаю, какими методами я пользуюсь, чтобы общаться с людьми, и как будет протекать лекция. Это для тех, кто вот поднял руку, несколько человек, потому что в основном люди со мной уже знакомы, которые приехали. Итак, веды считают, что психика человека имеет свое строение. Это строение состоит из трех основных постулатов. То есть есть первый постулат, это называется манас или ум. Это такая структура, которая отвечает в целом за все функции организма, как ни странно. То есть мы думали, что нервная система это гормональная функция, это основа регуляции организма. Но когда я учился в мединституте в Самаре, меня это всегда очень волновало, потому что я никак не мог понять. Ну вот, допустим, нервная система, когда она работает, откуда она берет силы сама. И мне никто из физиологов не мог объяснить. А сейчас все становится понятным, что нервная система берет силы из праны, психической энергии, которая имеет тонкую природу. То есть она питает нервную систему силой. А прана или психическая энергия рождается самим желанием души жить. То есть мы души, я душа, то есть это такая невидимая структура, которая находится в области сердца. Эта невидимая структура имеет энергию сознания. Что такое сознание? Это энергия, пропитывающая все наше существование, не только наше тело. Потому что, допустим, мы много песен поем о том, что мы любим. Но любовь — это контакт же, связь с кем-то, и эта связь, она невидима, и она никакими законами подтверждения современными описаться не может, то есть никто ее не измерял, эту любовь, и она чувствуется в сердце, и есть контакт между людьми. Моя любовь на 5-м этаже, почти, где луна? Моя любовь, наверное, спит уже спокойного сна. Видите, это указывает на контакт. То есть человек как будто бы связан со своей любовью. И вот этот факт того, что сознание, оно пропитывает не только внутри нас, но также и снаружи, он также и указывает на наши болезни и на нашу жизнь вообще в целом. Как мой любимый преподаватель в Самаре кожной болезни Орлов Евгений Владимирович говорил, что все болезни от удовольствия, все болезни от ума и одна от удовольствия. Намекал на свою специальность таким вот. Он преподавал кожные и неврологические заболевания. И все болезни от ума означают, что есть связь у нас между нами и другими людьми, между нами и событиями в жизни. Эта связь чувствуется реально, она давит на человека. Поэтому вы мне и говорите, что я не могу жить, мне очень тяжело. Вы говорите об этом давлении. У вас же все нормально, вы кушаете, спите, то есть у вас с точки зрения тела оно не болеет, более-менее нормально живет. Вас давит события и ваша жизнь. Вот об этом как раз и речь. Это и есть тонкое тело ума, или манас, в котором это все происходит. Это тонкое тело, оно регулирует функции всех органов и систем. У него есть каналы определенные, которые называются шротасы. Эти каналы психические, они поддерживают здоровье во всех органах и системах нашего организма. Ну, то есть каждый шротас отвечает за свой орган, причем он регулирует его функции психически. Поэтому у каждого органа есть свой характер. И определенные психические черты характера, они влияют на каждый орган по-своему. Например, если человек обижается, страдает сердце. Если человек гневается, страдает печень. Если человек перенапрягается в работе, страдает кишечник. Если человек в целом перенапрягается в жизни, страдает позвоночник. Если человек, как он говорит, все принимает близко сердцу, то страдает мозг. От этого инсульты у руководителей часто. Или инфаркты. Если человек в отчаянии действует, он чувствует, что он не справляется, страдает суставы. И так далее. Ну, то есть, кроме вот этих вот шрофосов, которые связывают нашу психику с органами, у нас также есть еще нади, психические каналы, которые связывают нас с жизнью. То есть эти психические каналы, они не заканчиваются внутри тела, они выходят наружу и соединяют нас с окружающим миром. Психические каналы тоже нуждаются в энергии. И ум имеет 5 чувств. Не наше тело, а ум имеет 5 чувств, потому что эти чувства, 5 чувств, связаны с органами чувств. Есть, допустим, орган чувств глаза, а чувство, которое принадлежит уму, называется зрение. Это чувство зрения. Видите, у нас даже слово есть чувство, но мы не знаем, что это такое. И это объясняет, что душа вместе с тонким телом не погибает после смерти. Человек остается тем же самым после того, как погибает грубое тело. Чувства также остаются живыми. И чувства принадлежат уму, не грубому телу. По этой причине иногда бывает так, что человек может пользоваться чувствами без органов чувств. Также лаванда. Этот пример всем знаком, что она могла видеть людей, но у нее глаза ничего не видели. Они даже были закрыты. Она их даже не открывала. Таким образом, можно этот пример использовать для того, чтобы понять, что такое чувство зрения. То есть чувством зрения можно смотреть без глаз, если ты овладел этой способностью. Для того, чтобы овладеть такими способностями, существуют определенные практики, которые тоже ведами описаны. Но этими практиками часто пользуются, не обязательно зная, как это делать. Это просто человек чувствует интуитивно. Например, старшие часто видят обман в глазах своих учеников или родители в глазах детей. Они смотрят и говорят: ты почему не врешь? Но у них доказательств никаких нет в это время. Они пользуются восприятием своим тонким пространством. Они видят, как изменяется сознание, восприятие ребенка, и они на основе этого делают вывод. Можно ли так делать или нет? Потому что, когда я проводил консультацию, беседу, у многих возник вопрос: а почему ты позволяешь себе разговаривать с людьми, не сделав глубокий опрос, не видя того человека, о котором ты говоришь? Это то же самое. Потому что точно так же можно своему ребенку сказать, ну, не говорить, что ты меня обманул, если у тебя нет доказательств, и ты, ну, как бы не основываешься на логике тем, что ты делаешь. Таким образом, если человек хорошо понимает, как действует тонкое тело, то возможности общения, они становятся другими. Каждое чувство человека предназначено для того, чтобы отдавать счастье другим людям. Так чувство зрения, оно не только получает информацию, как это говорится в физиологии, на сетчатку глаза, и там это все трансформируется в восприятие, а также чувство зрения и отдает информацию. Например, часто мы замечали, что мы, если смотрим кому-то в затылок, особенно женщинам, у них чувство в 6 раз сильнее, чувствительнее, чем у мужчин. Что-то знали, то часто женщина может обернуться, если на нее смотреть сзади. Знакомая ситуация? Знакомая. Но на затылке же глаз нет. То есть человек среагировал просто на чувство зрения, которое дало определенный сигнал. То есть, видите, не только в глаза идет, но также и из глаз. Это надо все знать. То есть чувство зрения имеет огненную природу. То есть взгляд может обжигать. Не жарко стало от твоего взгляда, некоторые говорят. Ну, то есть это все описано, я не то, что что-то придумываю, это все описано в Священном Писании, в Ведах, и каждое чувство связано со своими функциями какими-то. И это тоже надо знать, потому что не так же надо знать, зачем они нужны. Самая главная идея всех пяти чувств, это чувство, самое важное чувство, это чувство слуха. Оно связано с разумом, о котором мы тоже поговорим. На следующем месте стоит чувство осязания. Это как раз половое чувство, с этим связано, с чувством осязания. Это очень важное чувство для человека. Дальше на третьем месте стоит чувство зрения. Следующее чувство – это чувство вкуса. И на последнем месте стоит чувство обоняния. Все чувства предназначены для того, чтобы ум получал энергию счастья. Это как раз и есть та прана или жизненная энергия, о которой говорят священные писания, древние веды, что эта энергия крайне необходима для жизни человека. То есть человек не может жить без счастья. Если он не получает счастья, значит тогда органы нашей системы в организме тоже не получают счастья. И мы становимся больными. Или психически, или физически. Другими словами, без счастья жить невозможно. Хоть какое-то счастье в жизни должно быть. Но если человек живет в депрессии, значит, у него развиваются хронические заболевания постепенно. Итак, причина хронических заболеваний – это неправильное восприятие мира. То есть чувства не получают нужной энергии счастья не потому, что ее в этом мире нет, как нам кажется, а потому что неправильно работает другая тонкая структура, невидимая, которая называется будх на санскрите или по-русски разум. Разум – это как раз и есть та структура, которая предназначена для того, чтобы обеспечивать нас счастьем в то время, когда его не увидишь. Ну, то есть разум имеет такие функции. Он может вызвать у человека оптимизм, энтузиазм. Он может поставить цель и достигать ее. То есть разум может направить куда-то наше сознание в какую-то сторону. Он имеет в своем арсенале энергию знания. Что такое хорошо и что такое плохо? Это функция разума. Ум просто получает счастье и обдумывает то, что ему нужно для счастья. Чего не хватает, ум думает, в уме мы думаем, а разум принимает решение. Человек не может в уме принять решение. Он принимает только разумом решение. И отсюда интересная связь. Как вы думаете, когда человек выпивает, что происходит самое главное в его жизни в этот момент, когда он выпил просто? Самое главное, как вы думаете, что происходит в это время? Счастливый, это понятно. Разум перестает работать. Фактически спиртное просто выключает разум, так оно действует на тонком плане. И поэтому и становится хорошо, что проблем-то нет. Проблемы же все в разуме находятся. Это разум человек говорит, вот это проблема. В уме проблем нет. Он просто хочет счастья и все. Если счастье есть, то проблем нет. Понимаете, то есть, допустим, человек чувствует себя счастливым, проблем нет для ума. А разум говорит, ну как нет проблем? У тебя есть любовница, ты как бы обманываешь жену. Это разум так себя ведет. Представляете, гад такой. Так как у животных активно работает ум, чтобы вы знали, у животных функции ума не ограничены. И больше того, органы чувств у животных гораздо сильнее работают, чем у человека. Вы все это знаете, что собака лучше нюхает, орел лучше смотрит, чем мы. И так далее. Половое чувство тоже у многих животных гораздо лучше развито, чем у человека, чтобы вы знали. Мы в этом плане тоже не спрогрессировали слишком сильно. Единственное наше преимущество заключается в том, что у животных нет понимания любовницы, понимаете? У них нет разума, у них нет совести и нет морали. Поэтому они все голые бегают и не одеваются. Что они не понимают, что в этом есть смысл какой-то. Так, разум – это функция только принадлежащая нам, разумным существам. Видите, за слово «разумное существо» означает, что есть разум, он работает, функционирует. Итак, разум предназначен для того, чтобы наполнить человека счастьем. Разум перенаправляет свою функцию с помощью знания. Знание человек получает в разум через звук. Это самый основной способ получения знаний. Потому что знание, которое получается через зрение, через образы, допустим, мы смотрим фильм, оно тоже присутствует, но оно больше предназначено для того, чтобы сделать ум счастливым, нежели для того, чтобы что-то понять. Потому что, когда человеку просто говорят о чем-то важном, то в это время человек не сильно рассматривает того, кто говорит. Правда? Для нас вера человеку не означает, что он симпатичный, хорошо одет, хотя это имеет, во-первых, очень важное значение. Вера означает, что этот человек мне изменит жизнь. У меня есть в этом чувство, есть представление, что это так. Вот, например, девушки на втором ряду, с которой мы разговаривали, буквально 5 минут назад, 10 минут назад. Ей сейчас стало легче. Дайте ей микрофон. Я, может, ошибаюсь? Сейчас мы проверим. Но она должна говорить правду. Сейчас. Не подыгрывает мне. Скажите, вам полегче стало? Вот как будто вас расслабило чуть-чуть.
Да, мне стало легче.
Мне стало легче. Но когда мы с вами поговорили, ведь легче еще не было.
Вы говорили про зрение, и вообще, когда я задала вам вопрос, я вас плохо видела. То есть такой туман был. Я моргала все время глазами.
То есть вас помогло, чтобы вы мне увидели, да? Вам это помогло?
Чуть позже это ощущение прошло, я вас ясно вижу, мне легче. Спасибо.
Видите, сначала чувство зрения возьмет. Но вам легче, потому что я говорю. Если бы я молчал, вы просто меня видели, вряд ли вам было легче. Ну, спасибо вам. Спасибо. Я то, что вас спросил, это очень важно. Можно микрофончик взять. Мы потом вернемся к этой теме. Что значит легче и что значит тяжелее. Будем говорить об этом, потому что легче означает наполнение чем-то. Человек чем-то наполнился, ему стало легче. А когда ему чего-то не хватает, ему становится тяжелее. И это что-то называется энергией счастья. И эта энергия, она наполняет человека через звук. Когда человек с верой слушает что-то, он может получить счастье, если это связано со счастьем, или наоборот, страдание. Например, если человек с верой слушает о войне, где-то война развивается, то это даст ему не счастье, а страдание. А если он слушает что-то более возвышенное, тему какую-то более возвышенную с верой, тогда это приведет к счастью. Вера не рождается просто так. Анализ, например, это тоже хорошая вещь. Например, кто-то не может сразу слушать с верой того, кого он не знает. И это хорошо, потому что это признак разума. Иногда люди всех подряд слушают с верой. Это не признак большого разума. То есть сначала человек изучает, он пытается понять. Но девушка, видно, слушала мои лекции до этого, и поэтому она ей легче уже принять то, что я говорю. Итак, мы с вами сейчас изучаем то, что описано в древних священных писаниях. Это не то, что только в Ведах описано. Я подобную информацию изучал и читал и в Библии, и в Коране. Везде все одно и то же. Почему я опираюсь на Веды? Потому что там просто есть одно дополнение. Там все это описано чисто механика, то есть разобрана механика психики. Везде говорится, что надо так жить, надо вот это делать, вот это так, что есть последствия, есть события, есть последствия. Везде об этом говорится, но не везде описано, как это работает чисто технически. А мне именно этот вопрос интересовал, потому что я пытался разобраться во всем детально. Сейчас мне это помогает читать лекцию. Итак, жить с помощью ума означает просто идти и делать то, что нравится. Жить с помощью разума означает остановить себя в какой-то момент и попытаться поменять свою направленность в своей жизни. Если ты чувствуешь, что вроде бы тебе это нравится, то, что ты делаешь, но последствия почему-то становятся печальными. И человек начинает думать уже о том, как бы ему настроиться и как бы ему сосредоточиться на жизни, чтобы последствия тоже были хорошими. Например, я, допустим, поговорил с какой-то девушкой очень ласково, а рядом стояла жена. Вроде бы мне было хорошо в это время, но потом как-то не очень. Потому что жена почему-то не понимает, что мне было хорошо. У нее какие-то свои взгляды на то, что я думал, как я должен был себя вести с этой девушкой. Я просто привожу этот пример, чтобы понять, чем отличается деятельность ума и деятельность разума. Ум он не разбирается в том, что хорошо, что плохо. Он просто делает то, что нравится, и все. А разум делает то, что впоследствии дальше может принести стабильную и счастливую жизнь. И для того, чтобы эта стабильная и счастливая жизнь была, человек должен в своем разуме на что-то опираться. Он должен опираться на какую-то систему ценностей. И по этой причине существуют священные писания, в которые люди верят. Зачем эта вера нужна? Это как раз и есть то, на что разум упирается. Когда человек изучает священные писания в своей вере, ничего не меняет, то он таким образом обретает способность менять свою жизнь к лучшему. И для этого не нужны какие-то особые практики, техники там и так далее, чем сейчас изобилует наша жизнь. Для этого есть просто классический способ, есть классическое понимание. Не убей, не прелюбодействуй там, и так далее. Есть классические вещи, которые всегда человека спасали от неправильных последствий и всегда будут спасать. Они во всех священных писаниях написаны просто немножко по-разному. Это все зависит от наклонности человека, его интересов, взглядов, культуры, в которой он живет и так далее. То есть священное писание для этого и предназначено, чтобы в той среде, в которой человек живет, ему было комфортно развивать свой разум. Есть еще третий компонент тонкого или психического тела, то есть разум контролирует нашу жизнь и ее меняет. В уме жизнь проходит сама, и там же возникают последствия нежелательные, то есть в уме находится судьба, разум меняет эту судьбу, разум может поменять судьбу. Некоторые думают, что ничего не поменяешь, это бред. Разум может поменять судьбу, он ее меняет. В уме судьба происходит, судьба есть, есть причина и следствие, есть поступок, который всегда несет за собой последствия. Ты за это ответишь, мы говорим. Откуда мы знаем, ответит он или нет? У нас в сердце есть это чувство. Это означает, что это очень похоже на правду. Потом мы когда видим, что он ответил, он говорит, вот видишь, я тебя предупреждал. Но у вас нет четкого знания на эту тему. Вы не знаете до конца, может быть, кто-то и знает, как работает судьба. Это описано в этих законах древних. Они объясняют, за что мы ответим, а за что не ответим, потому что есть здесь много домыслов. Например, некоторые говорят, меня сглазили. А за что? Да просто так. Вот знаете, просто так не бывает. Допустим, если мужчина бросил свою жену, и она на него осерчала, то это называется проклятием. Есть за что, понимаете? А если просто так, да пропади ты пропадом. А за что? Да просто так. Не бывает. Как? Не осерчала, тоже хорошо. Это лучше, чем осерчала. Потому что есть еще высшие силы, которые будут наказывать. Не обязательно жена это будет делать. Не то, что у нас все в руках. Я захочу мужа накажу, захочу помилую, который меня просит. Есть законы, по которым он будет жить, и там все уже расписано, как дальше пойдет жизнь. И это все подтверждается в жизни. Мы не будем сейчас эту тему сильно затрагивать, это тоже интересная тема. Мы говорим о гармонии с вами сейчас. Не будем дальше о ней говорить, я просто делаю небольшое вступление. Итак, есть еще третья штука, которая вот всю погоду нашей жизни делает. Эта третья штука является ключом всех страданий и всего счастья человека. Это называется штука чувства собственного достоинства или эгоизм человека. Причем интересно знать, что эгоизм бывает истинный и ложный. То есть наше чувство собственного достоинства, которое опирается на знание и правильное понимание вещей, называется истинным эгоизмом. А чувство собственного достоинства, которое опирается просто на свою прихоть, называется ложным эгоизмом. И Веда объясняет, что тот, кто живет стимулируя в своей жизни ложный эгоизм или неправильное чувство собственного достоинства, всегда разрушает свою жизнь. А тот, кто живет так, что он всегда радуется в жизни тому, что правильно, и печалится тому, что неправильно, он всегда опирается на знания в своей жизни, хотя ему иногда что-то хочется, то тогда в этом случае человек побеждает свою жизнь и живет правильно. И так как эгоизм в свою очередь тоже влияет на разум, не только разум на эгоизм, но и эгоизм влияет на разум, поэтому знание человека или понимание мира может сильно поменяться в зависимости от его интересов. Понимаете? То есть если мне что-то нравится, то тогда я начинаю так воспринимать мир. И больше того, не только от интересов меняется восприятие мира, а также от природы человека. Это тоже входит в его эгоизм. Например, женщины по природе очень чувствительны и ранимы. И свод законов женского понимания вещей такой, что мужчина должен говорить очень мягко и нежно. И если он так не делает, значит, он просто неправильный человек. Так женщина считает. И я не буду вам доказывать, что в этом восприятии есть определенные трудности. Не буду, потому что все женщины будут против меня на лекции, и моя лекция не будет удачной. Или, допустим, в мужском восприятии, в эгоизме есть такая брешь. Мужчина считает, что если человек в принципе с ним согласен, он хороший. А если в принципе с ним не согласен, то так или иначе он плохой. Это чисто мужской стиль восприятия мира. И, допустим, если я скажу сейчас, что в этом способе восприятия есть определенный изъян, то и мужчины тогда, и мужчинам тогда лекция тоже не понравится, поэтому я молчу на эту тему. А вообще в целом, как бы надо знать, что эгоизм это самая больная часть программы нашей жизни. Ну то есть, вот допустим, я о чем угодно могу сейчас говорить на лекции, но если вдруг я скажу то, что связано с вашим личным эгоизмом, вы скажете мне в своем уме, а с этим еще можно поспорить. Или еще что-нибудь в этом роде. Это означает, что эта тема коснулась лично вас. То есть Веды объясняют, что эгоизм – это единственная штука, которая дает человеку чувство боли и которая причиняет человеку настоящую реальную боль. И это нормально, потому что чувство боли – это защитная штука, защитная вещь в нашей жизни. Например, эгоизм, пропитывая наше грубое тело, наполняет все рецепторы чувством боли. И причем интересно знать, что у всех по-разному. Например, у женщин чувствительность тела в 6 раз сильнее, чем у мужчин. Поэтому и существует определенный этикет отношений к женщине. Не то, что ты как бы эгоистка, ты чего такая чувствительная? Нет, женщина по природе чувствительная. Это ее как бы природа так действует. И поэтому есть этикет, что женщину надо брать очень аккуратно за руку, что ей нужна очень мягкая одежда, она должна спать в мягкой постели, температура ее места, где она живет, не должна сильно колебаться, потому что она может заболеть. Так действует ее чувствительность. А мужчина, допустим, он может спать на жестком, носить грубую одежду, и когда, допустим, ветер дует из окна, не обязательно, что он заболеет. Хотя женщине странно, вот он на сквозняке сидит и хоть бы хны. Ты бы форточку прикрыл вообще. Простынешь же.
Да нет.
Чувствуете, какие мы разные? Если у женщины, допустим, эгоизм связан с чувствительностью тела, то у мужчины очень сильно он связан с чувствительностью его психической энергии. Ну то есть у мужчины так интересно работает психическая энергия, что ему очень трудно ее перенаправить в какую-то другую сторону. Например, если мужчина работает на какой-то работе, ему поменять специальность крайне сложно. Для него это конкретный подвиг в жизни. Но если даже он отработал на какой-то работе, он приходит домой, как бы он может копать, может не копать. А его жена просит помыть пол. Понимаете, ему, чтобы помыть пол, ему надо реально на это настроиться. А он устал. Вот у женщины в психической энергии таких проблем нет. Она, допустим, говорит, надо помыть пол. Она говорит, ну сейчас помою. И идет мыть, почему? Потому что у ней прана или психическая энергия, она не наполнена эгоизмом. Она может легко поменять свое действие в зависимости от необходимости. Мужчине же это крайне сложно. Ему надо сесть и сосредоточиться, и понять, что ему надо мыть пол. Или надо вообще, непонятно. Надо разобраться в этом вопросе. Ну, то есть, если он себя не вдохновит, он не пойдет мыть пол, ему тяжело. Но женщины удивляются очень сильно. Они думают, почему мужчины такие странные, их надо 10 раз просить, прежде чем они этот пол дурацкий помоют. Да легче мне самой это помыть все, 10 раз. Так женщина или нет? И мужчина говорит, слушай, ты меня уже достала, то закрыть форточку, то открыть, то тебе это нравится, то тебе это не нравится. Ты же только что хотела это съесть. Я думал, у этого другой вкус. Так вот, это же то же самое блюдо, что я тебе вчера предлагал. Ты вчера нормально поела, а сегодня уже не нравится. Видите, так очень динамично работает чувствительность у женщины, а у мужчины статично. Если ему что-то нравится, ему всегда одно и то же нравится. А женщине нравится все по-разному. Ну, то есть, другими словами, этикет поведения очень сильно зависит от того, как эгоизм пропитывает наши структуры психические. Видите, я вам сейчас говорю об анатомии тонкого тела. Например, в уме тоже есть разница между мужчиной и женщиной. Потому что ум состоит из характера, из черт характера. И у женщины, допустим, очень активны такие черты характера, как сострадание, доброта, заботливость, способность что-то сделать для кого-то, то есть желание служить. Или, допустим, у женщины развита в характере скромность просто. Ей не нравится выставлять себя на показ. У женщины в характере сильно развито чувство, родственное чувство, отношения с родственниками. Допустим, она очень склонна, чувствительно относиться к тому, как ведут себя родственники, к их взглядам на жизнь и так далее. Но у мужчины все наоборот. У мужчины в характере развита склонность к достижению какой-то цели в жизни, каких-то результатов. Мужчине нравится побеждать себя, а женщине, наоборот, в гармонии с собой нравится жить. Мужчине нравится быть храбрым, а женщине, наоборот, не страх управляет ее жизнью. Мужчине, допустим, нравится быть строгим, ответственным, это в его характере развито, в мужском. А женщине, наоборот, кажется, что строгость – это, может быть, не самое лучшее, что нужно в жизни проявлять. И так далее, понимаете? То есть колоссальная разница между мужчиной и женщиной в проявлении характера. И отсюда разница также в восприятии мира. И отсюда также разница в понимании вещей. Интересно, мы сейчас уже прямо говорим на нашу тему. Я вам тонкое строение человека вкратце описал, а вообще есть целые семинары на эту тему, изучайте. Вот. То есть, если говорить о гармонии, вот мы говорим о гармонии сейчас, виды любви, как родные становятся родными. Давайте сначала, прежде чем об этом говорить, мы сначала с вами просто поговорим о том, что есть определенные вещи, которые просто нас делают совершенно разными и непонятными друг для друга. Причем интересно знать, что то, что женщина считает счастьем в отношениях, для мужчины это всегда аскеза. Вот это запомните, чтобы вот эту тему понять, взаимоотношения. То, что женщина считает счастьем, для мужчины это аскеза. Ну, допустим, вот почему нам бы не сесть и просто нежно и по-доброму друг с другом поговорить? Женщина вот вопрос такой мне сейчас задала. Вот вспомните такую ситуацию, вот сейчас, проанализируйте. Допустим, вы подходите к мужу или к своему знакомому, близкому человеку и говорите, слушай, пойдем с тобой поговорим по душам. И он говорит, может завтра, я сегодня устал, или что-то в этом роде.
И сразу возникает недоумение, а что как бы напрягаться-то? Я же тебя напрягаться не заставляю.
Я с тобой просто поговорить хочу.
Видите, разница конкретная, восприятие мира. То, что женщина является счастьем, женщина получает отдых в общении. Для женщины, если она, допустим, с кем-то поговорила хорошо, она чувствует, что ей хорошо, психика успокоилась, и поэтому им обязательно надо на телефоне сидеть какую-то часть времени в течение дня, и поэтому компания развивается у нас во всех МТС. Это потребность колоссальная, а бегать друг к другу сложно. И причем мужчины тоже любят по телефону, на телефоне посидеть. Женщины могут аргументировать, скажут, у меня муж тоже на телефоне сидит. Но интересна разница. Мужчина, когда сидит на телефоне, он говорит о делах. А женщина, когда сидит на телефоне, она говорит об отношениях, о жизни. Так ведь? То есть мужчина может быть болтливым в области социальной сферы жизни. То есть все, что связано и с его работой, с его хобби, вот все, что связано с его как бы личным развитием и трудом. Мужчина может часами об этом говорить, но это не та беседа, которую женщина проводит. Она говорит ласково очень с подружкой. Она может посплетничать. Поговорить о том, что кого-то мы не любим. Мы вот друг друга любим, а этих мы не любим. Вот она вот говорит о том, кому мы любим, кого мы не любим, там, об отношениях говорит. Вот. Но мужчина, ему неинтересны эти беседы. Или, допустим, деловая беседа, пришел друг к мужу, а жена должна покормить их. И они начинают свою эту телегу. Женщина сразу уходит. Не потому, что она такая деликатная, что эта тема производства, это деликатная, да потому, что ей это уже вот на ушах сидит конкретно. Она устает от этих бесед всех, и она говорит, вы уже 50 раз это обсуждали. Чего опять об этом говорить? Так ведь? Но когда она сама 50 раз об одном и том же с подружкой говорит, это нормально. То есть, видите, у нас реально есть большая разница. Итак, вы запомнили, да, то, что женщине является счастьем, для мужчины аскеза. И чтобы вам конкретно как бы эту тему усвоить, есть для этого песни. Это, кстати, я вам обещал о своих лекциях поговорить немножко, те, кто первый раз пришел. Мои лекции не будут проводиться в академическом формате, потому что веды объясняют, что разум включается только в атмосфере любви, спокойствия, доброты и творчества. Вот, например, если вы вашего ребенка зажимаете психически, говорит, надо учить математику, он может и будет учить математику, но разум у него в это время не включится, и он математиком не станет. Потому что только в атмосфере доброты, спокойствия, если он спокойно, с энтузиазмом изучает эту математику в творческой атмосфере, в это время его разум будет работать. А если вы просто жмете на него, давите, то его разум не будет включаться, и он не сможет стать математиком в этом случае. Понимаете, о чем я говорю? И для того, чтобы знание, которое я пытаюсь передать, вошло в вашу жизнь, нужно другую атмосферу создать. Нужно создать атмосферу доброты, радости и творчества. И поэтому в древней культуре всю информацию давали нараспев. Даже взять слово о полку Игореве, да, древние вот эти, они все в виде стихов писались и пелись людьми, потому что только так восприятие человека очень глубоко идет в сердце. Сейчас у нас, к сожалению, нет технических возможностей в зале, чтобы с компьютера пошла музыка, поэтому мне придется микрофон прислонять к компьютеру, как в революционное время. Вот. Но у нас такие возможности, ничего не сделаешь. Вот, и я сейчас вам через песню вот это понимание разницы уже есть микрофон, отлично, другой. Разницы в нашем восприятии мы сейчас с вами излучим это через просто через песни. Потому что в песнях все, что связано с тонким восприятием мира, есть. И И поэтому достаточно просто внимательно послушать. Сейчас женщина будет петь о том, что для мужчины является аскезой и что для нее является счастьем. Слушаем. Слышно? Читаем. Итак, первая серия. Будь со мной ласковым. Мужчине очень тяжело, потому что он по природе не ласковый. Женщина говорит, ну как же он же ко мне ласкается, как бы пытается меня гладить там и так далее. Знаете, это результат вашей собственной энергии. Веда объясняет, что женщина соткана из энергии любви, и она по природе ласковая. Вот, допустим, женщина с женщиной встречается, могут обняться, поцеловать друг друга, погладить по голове, по-доброму сказать что-то. Вот. Но мужчины, когда встречаются, они не обнимаются, не целуются, по головке друг друга не гладят, наоборот, они могут подыхло дать друг другу. Это проявление любви мужской. И, допустим, то же самое, ребенок, мальчик к папе подходит, он начинает его боксовать, колено маленький, а к маме подходит, обнимает ее, маму не боксует. Правда ведь? Ну, то есть человек реагирует на человека просто. И если мужчина ласковый с женщиной, то это результат ее собственного отношения к нему, чтобы вы знали. Ну, то есть правило номер один. Если мы хотим чего-то от человека, знайте, это больше наша природа, нежели его. Будь со мной ласковым, будь со мной нежным, будь со мной бережным. Это все женские качества характера. Будь со мной прежним. Тоже верность, тоже женское качество характера. Говорить счастливые, глупые слова. Это мужчина глупые слова не любит говорить, женщина любит. Ну, то есть, видите, она ему как бы просит делать то, что его мужской природы вообще никак не касается. То есть, она его просит делать то, что вообще он не может делать без аскезы. Ну, вот, допустим, мужчины глупые слова говорить, это очень сложно. Потому что он соткан из серьезности. С самого детства, посмотрите на маленького мальчика. Маленький мальчик родился, ему все год, он такой, уже все, уже серьезно. Еще не понимает, почему, но он уже серьезно. Знаете, потому что у него мужская природа, так устроена психика у ребенка просто. Или опять же, допустим, ласка. Ну, допустим, мужчине вообще очень трудно вот в атмосфере ласковости находиться долго. Допустим, приведу такой пример. Возьмите маленького ребенка, девочку, начните ее целовать. Какая реакция? Она смотрит в глаза, улыбается, довольная такая, и не против. Хоть час целую, без проблем. Так или нет? Так. Теперь берем маленького мальчика, годик, допустим. Начинаем, мама с любовью начинает его человек, целовать. Какая реакция? То есть он кряхтит. Так или нет? Почему он кряхтит? Потому что ему тяжело. Это энергия любви, она переполняет мужское тело. И мужчине тяжело это долго вот воспринимать эту энергию, она его перегружает. То есть он не ласковый по природе, он наоборот смелый, отважный, сильный, там, храбрый, там, серьезный. Другая природа. Так? Но женщине кажется, почему вот ты не понимаешь меня. Не то, что он не понимает, просто ему же надо аскез совершать, чтобы делать то, что тебе нравится. Но так как это находится в сфере женского эгоизма, даже если, несмотря на то, что я об этом сказал, женщины вряд ли сейчас это усвоят. Не всегда равно придут домой и скажут мужу немножко другое. Они скажут, я в лекции услышала, Олег Геннадьевич сказал, что я по природе ласковая, нежная. Вот. И ко мне именно так надо относиться. То, что это аскеза, ну это уже другой вопрос, это как бы твои проблемы. Видите, эгоизм, он немножко в свою сторону всегда действует. Итак, теперь берем дальше. Женщина теперь рассказывает о том, как в отношении, ну, как бы она сейчас в личных отношениях, а как теперь в жизни ей надо, с ней надо себя вести. Давайте послушаем. Видите, много, да? Ну, пунктов, аскезы пунктов 10, наверное, да? Не меньше. Так? Теперь. Что? Назад? Ну, отдавать что будем? Вот здесь интересный момент. Вот это то, из чего соткана личная жизнь. У женщины к мужчине очень много требований внутри личной жизни, потому что личная жизнь является основой ее существования, судьбы. Женщина соткана из личной жизни, и поэтому у нее много пунктов, которые муж должен делать, чтобы она была счастливой, потому что это ее основа жизни, личной жизни для женщины. И даже деловые отношения женщины очень трудно строить. Достаточно ей немножко ласково улыбнуться, и деловые отношения до свидания. Начинаются личные. Сразу. Понимаете, о чем я говорю? Женщине самой даже деловые отношения трудно строить. Потому что очень быстро может произойти переход на личные отношения с любым человеком. Поэтому ей трудно работать в деловой среде, потому что природа совсем другая. Но вот те два пункта, которые женщина отдает назад в результате всех перечисленных аскез, для мужчины вполне устраивает, как ни странно. Вот теперь слушать, что она отдает назад. Не факт, что это то, что мужчина может пощупать, но он вполне удовлетворен, что если это будет. Потому что она вполне конкретные вещи перечисляла, а теперь она то, что отдаст назад, посмотрит, насколько это конкретные вещи. То есть назад что получает мужик? Получает, я веселый всегда, то есть я тебе мозги парить не буду. И красивая я буду. То есть любимая. Красивая означает любимая. И мужчины согласны. Если женщина, ну как бы, ведет себя как счастливая, то есть она всем удовлетворена, и она еще... И глазки при этом строят. Мужчине, в принципе, ничего не надо. Он готов за это отдавать всю жизнь. Согласны мужчины или нет? Согласны. Вот ничего, в общем-то, от женщины больше не надо. Вот это главное, чтобы она просто не сильно мучила, была счастливой и красивой. То есть энергия любви, чтобы от нее шла. Но еще одна вещь. Вот видите, женщины, смотрите, много пунктов, правда? Но у мужчины тоже есть один пункт, который женщине очень трудно выполнить. И мы тоже будем говорить, почему, потому что есть на то функции психики, тонкого тела. Но это уже мужская песня, я долго ее искал, не подсказали, что есть и мужские песни вот на эти темы. И... И я сейчас ее попытаюсь найти. Ага, вот она. Послушайте, интересно.
Роберт Рождественский. Длинное вступление, мужчине трудно сразу начать. Ты же сильнее меня, сильнее увереннее. Теперь, женщины, думайте. Я вам сейчас кое-что объясню. Итак, мы с вами изучаем психику человека. Смотрите, есть два психических цилиндра. Один из них связан с поведением человека, внешним проявлением его, как он выглядит, как он себя ведет. А второй связан с чертами характера. И мы сейчас говорим о силе. В первом и во втором она противоположна у мужчин и женщин. В поведении у женщины очень мягкая психика, а в характере очень твердая. Так устроена женская психика. Женщина может подстроиться под любую ситуацию. Она на работу на одну пришла, так себя ведет, на другую пришла, так себя ведет. Я как жена начала, она никогда английский не учила, она начала английские слова произносить, идеальный акцент, как будто она в Англии жила 5 лет. Я до сих пор не могу правильно сказать, у меня язык не поворачивается. Женщина сразу, у нее язык четко на тот диалект, который нужен. Мне быстро, она, допустим, пришла в какую-то фирму, она раз, и там прямо частью этой фирмы стала сразу. Она вливается в любую среду моментально, женщина. Мужчина вливается очень сложно. То же самое, в другую страну переехала, все, она уже англичанка. Там она якутка, тут она англичанка. Очень быстро все меняется. Мужчины, чтобы поменять мышление, поменять поведение в другой стране, в другой ситуации, нужны годы, чтобы вы знали. Итак, характер у женщины зарождается в результате воспитания и остается на всю жизнь практически неизменным. Она может менять и рихтовать его, как-то шлифовать, допустим, стать меньше обидчивой там и так далее. Но в целом у нее есть фундамент определенный в характере, и он остается таким очень сильно. Если говорить о характере или о силе способности как бы отстаивать свое настроение, свое поведение, свое чувство, свои отношения, свои правила игры, будем так говорить, для женщины, а женщина в этом плане обладает колоссальной силой внутренней, а мужчина колоссальным желанием, но сила очень маленькая. Ну, допустим, возьмем ситуацию. Идет конфликт между мужчиной и женщиной, муж, жена. Допустим, мужчина говорит, ну ты понимаешь, ты вообще просто... Он очень сильно как бы на нее давит, психически нажимает. Она ему просто говорит, да ты сам такой. Ну чуть-чуть прям вот так, чуть-чуть нажала, и у него уже... То есть его уже сносит. Так женщина или нет? Да. Ну то есть, ну женщине не составляет никакого труда поддеть мужчину вообще. То есть у нее внутри вот эта сила характера настолько сильная, что ей спорить с мужчиной вообще без проблем. Она его поддевает вот так вот. Но поменять его образ жизни невозможно практически. Ну, то есть зацепить мужчину легко для женщины, а поменять его практически невозможно, потому что там, где образ жизни находится и поведение мужчины, там находится броня, у него очень жесткая как бы структура, связанная с его поведением, его способностью действовать, что-то делать, очень неизменная, как привычками, очень неизменная структура психики, а связанная с характером, его структура очень мягкая и динамичная. Так, например, мужчина был гневливым. Прошло несколько лет, он перестал гневаться и стал смиренным вообще, стал совсем по-другому себя вести, если захотел. Понимаете? То есть, если мужчина захочет, он может поменять свой характер. Но поведение, работу, ну, как бы взгляды, привычки поменять мужчине практически невозможно. Вот, каким ты был, таким ты и остался в этом плане.
но поменять свой характер мужчине реально очень легко. Часто женщина, она говорит, мне характер этого человека не нравится. Это неправильное вообще мышление. Если выйти, мужчина нужными делами занимается, у него правильная направленность жизни. Это самое главное. А характер подрихтуется. У женщины внутренний цилиндр намного психически сильнее, и поэтому... Но она при этом внешне очень ведет себя деликатно, чувствительно. И поэтому, допустим, возьмем, семья создалась, да? Женщина такая очень скромная, такая деликатная, чувствительная. Она никого не трогает. Мужчина такой, типа, я все, такой, главный, командир. Все, вот такая ситуация, да? Теперь возьмем бабушку и дедушку. Дедушка такой зачуханный, такой... Никого не трогает, тоже такой смиренный. Бабушка ходит такая, это здесь, это что такое вообще здесь происходит? Чувствуете, какие изменения произошли за 40 лет совместной жизни? Как вы думаете, почему? Потому что каждый человек, в конце концов, переходит на внутреннюю природу во время отношений. Женщина в семейной жизни господствует. Она обладает огромной силой в отношении. А мужчина, наоборот, в семейной жизни слаб. Он реально слаб, ему очень трудно господствовать. Поэтому рано или поздно у мужчин есть два варианта. Или сложить оружие и как бы подчиняться жене, или второй вариант — сотрудничать, жить в гармонии с ней. Вот второй вариант — это единственный, правильный. А первый вариант — это тот, который разрушает мужчину как личность. Но, тем не менее, есть такая притча ведическая. Притчи всегда предназначены для того, чтобы понимать, как устроен мир. Они глупы внешне, но они могут очень глубоко дать понимание вещей. Какая интересная притча. Один учитель, наставник, поставил своих учеников между собой, перед собой, взрослых, уже семейных людей, и говорит: сделайте шаг вперед те, кто в семейной жизни подчинены своей жене. И все сделали один шаг, кроме одного. И он подошел к нему и говорит: что, ты правда как бы можешь управлять ситуацией в личной жизни? Прям властелин своей судьбы в этом вопросе. И он говорит: вы знаете, учитель, просто моя жена попросила меня не унижать себя в присутствии своего учителя. Ситуация оказалась еще сложнее. Итак, гармония. Правило номер один. Часто бывает так, что мужчина думает, что он сейчас вот гайки закрутит, и все будет классно. Что он справится со своей женой таким образом. Печальный опыт, как бы исследований, показывает, что когда мужчина постоянно диктует свои условия, ему так легче жить, в принципе. Потому что женщина может... ну, просто действовать на этой внешней волне, на войне, на волне вот этого внешнего психического каркаса. Он говорит, допустим, ей: вот так надо себя вести. Она: раз, хорошо, я буду так себя вести, и все, ей, в принципе, не сложно. Но в этом случае близких отношений нет. Потому что близкие отношения означают, что у женщины есть определенные правила, принципы жизни, взгляды, которые ей очень трудно поменять. И поэтому... ситуация личной жизни должна складываться с очень сильным учетом именно того, как устроена психика женщины, а не того, как хочет мужчина. Например, некоторым женщинам по природе легко подчиняться мужу. По природе легко. А некоторым женщинам, чтобы подчинить себя мужу, с ней нужно по-доброму поговорить и объяснить ей, почему так. Иначе она себя подчинить просто не может. У нее нет такой возможности. Но, конечно, если на нее рявкнуть, она будет как бы ходить, если она любит мужа, она будет ходить по струнке, но это все не длится долго. Точно так же, как у змеи копится яд, и она потом уже жалит очень больно, так и женщина, которая ходит по струнке просто потому, что ее зажимает, она копит в своем сердце вот это недовольство внутреннее, и потом совершенно безрассудно бросает мужа и уходит из семьи. Знакомая история? Мужчины, поднимите руку, кто уже проверил на себе этот метод, кому уже так не повезло. Есть такие?
Мужчины обычно секретничают.
Хорошо, поднимите руку женщины, кому пришлось из-за этого уйти из семьи.
Женщины более откровенные обычно.
Итак, видите, то есть сотрудничество, взаимопонимание означает прежде всего знание. Если мы знаний не имеем друг о друге, как мы сможем друг друга понять? У нас нет возможности просто... Ой, я извиняюсь, случайно нажал. Итак, давайте тогда изучать. Вот смотрите, допустим, мы взяли одну сторону отношений. Мы взяли отношения, в которых мужчине хорошо, женщине тяжело. Бывают другие отношения, в которых женщине легко, мужчине тяжело. Как выглядят эти отношения? В этих отношениях все происходит наоборот. Женщина постоянно диктует свои правила игры, то есть она в семье постоянно рассказывает мужу о том, что ей нужно и как она хочет жить. А мужчина в принципе не против, но слишком много правил. Понимаете, если взять, допустим, женщину и все правила свои осуществлять, то у мужчины просто расплавятся мозги. Потому что то, что женщина считает важным, мужчине надо все бросить и только этим заниматься. Понимаете? То есть имеется в виду то, что этих правил в женской психике очень много. И если даже мужчина полностью подчиняется женщине и делает все так, как надо, он ее любит, то тогда в этом случае он будет постепенно уставать, перенапрягаться и может сломаться и бросить жену. И знаете, интересно, когда он бросает какой-то мужчину, он говорит: ты хороший человек, и тебе надо найти себе, искренне говорит, человека лучше, чем я. Потому что я хочу жить так, как для тебя нужно, но у меня это никогда не получится. Знакомая история? То есть он не то, что он уходит, потому что она ему не нравится, а он уходит, потому что он не способен, считает себя неспособным выполнять ее требования. Понимаете? Теперь давайте вернемся назад и спросим себя, а почему так, что в одних случаях мужчина зажимает женщину, а в других случаях женщина мужчину? И это бывает одинаково часто. Как вы думаете, от чего это зависит? И люди сознательно идут на эти вещи. Как вы думаете, с чем это связано? Это связано вот с той темой, которую мы сейчас обсуждаем. Эта тема называется «Энергия любви». Энергия любви, которая является основой жизни. Сейчас мы об этом будем с вами говорить. Это важный момент. Прежде чем говорить об этом, мы сначала послушаем определенную песню. Ладно, я, может, сам ее спою. Сейчас не нахожу. У меня сегодня день такой счастливый, что не петь нельзя. И с любовью вместе к нам приходят песни, словно в дом, друзья. И к тебе сегодня я пойду, 100 дорог в одну сведу, 100 тревог затихнут, и рассветы вспыхнут, будет вся земля в цвету. Я не верю, что бывает у любви короткий день, даже время отступает, если счастлив человек. То есть, о чем эта песня? Эта песня поется о ценности любви. Все события плохие отступают в жизни человека, если он полюбил. Но здесь есть один тонкий момент. Как вы знаете, без этого не бывает в нашей жизни, без тонких моментов. Дело в том, что все заключается, что любовь не может течь в две стороны одновременно, как бы мы хотели. То есть, как мы говорим, взаимная любовь. Она может так начаться взаимно. Люди могут любить друг друга взаимно. Так может все начинаться. Но потом в жизни всегда все получается немножко иначе. Всегда любовь одного человека пересиливает любовь другого. Ну, то есть, другими словами, река любви всегда в семейной жизни течет только в одну сторону. Давайте сейчас об этом поговорим, потому что это напрямую связано с темой взаимоотношений или взаимопонимания. И какую цену надо платить, чтобы эти взаимоотношения были, взаимопонимание было. Вот смотрите, то есть, если я люблю свою жену, как вы думаете, как будут складываться отношения? Я люблю жену, а жена дарит мне энергию любви. Причем это происходит неосознанно, не то, что она вот берет и дарит прямо. Это так устраивает просто сама жизнь. То есть я люблю жену, а жена дает возможность себя любить. Это не значит только так, вот в одну сторону невозможно. Невозможно, потому что ситуация крайне критическая. Вот смотрите, допустим, если кто-то кого-то сильно любит, а у того чувства не вспыхнули, то тогда этот человек никогда не будет жить с этим человеком. Это невозможно просто, потому что он теряет силы. У меня была ситуация, одна девушка сказала, я, говорит, не могу с этим молодым человеком жить, он хороший, классный, но мне с ним очень тяжело. Я говорю, а в чем проблема-то, в чем трудность? И он встает, она не рядом, вместе на лекции, говорит, у нас нет трудностей, у нас классные отношения, мы любим друг друга, Олег Геннадьевич, будем вместе. И он ей говорит, ты согласна, что мы любим друг друга? Девушка говорит. Но он не знает психику девушки, что девушка, она готова поступить истиной ради гармонии. То есть, ну, допустим, если девушке напрямую сказать, ты согласна, что вот это так? Если это речь идет о любви, она скажет, ну, в общем-то, так. Ну, то есть, понимаете, то есть она не будет против того, что она его любит. Но потом наедине со старшим она скажет, что-то у меня чувств нет никаких к нему. Ну, почему же она тогда там собрала? Молодой человек будет сомневаться, он говорит, ну как, она мне говорит, что она меня любит. Ну, точно, я это слышал. Видите, здесь уже надо учитывать особенности психики. Женщина, она не может как бы дисгармоничную ситуацию создавать. Поэтому она деликатна по природе, и очень трудно ответить так, чтобы человек сильно расстроился. Поэтому она отвечает уклончиво, так, чтобы как бы более-менее все нормально было. Тем более, что человек меня любит, я как могу его разочаровывать. Итак, вот та ситуация, в которой меня сильно любят, а я еще чувств не испытываю, выматывает всю психику. Человек очень сильно устает от этих отношений, и просто невозможно в таких отношениях жить. И поэтому такие отношения не возникают. То есть это называется безответная любовь. Когда человек очень сильно влюбился, но назад еще не успели чувства прийти, в этот момент отношения разрушаются. Теперь сразу возникает вопрос, а что мешает чувствам прийти назад? Как вы думаете? Взаимность, почему не возникает в каких-то случаях? Знаете? Потому что воздействие энергии любви очень сильное и непреклонное. Это то же самое, как река сметает плотину. Понимаете? То есть человек даже не может среагировать, потому что ему не дают шансов. На него такая идет реакция, такая волна, что человек просто не способен ничего включить, потому что из него высасывают все силы. Что такое влюбленность? Это я забираю энергию любви у кого-то. Понимаете? И человека все забирает, он даже не успевает как бы что-то дать, потому что у него ничего нет. Вот представьте, вы приходите ко мне домой, все забрали, и потом говорите, ну что-нибудь дашь? Еще как Винни-Пух, да? А что, у вас еще что-то есть? Вы еще что-то хотите, он выдавил себя. А у вас еще что-то есть? Осталось? Ну, то есть, когда у нас все запирают, у нас нет возможности, и Пятачок был в этой ситуации очень чувствовал себя плохо. Хотя Винни-Пух, он активно любил всеми чувствами. Ему нравилась Пипочка. Ну, ситуация патовая, здесь ничего не сделаешь. Но теперь мы уже вместе. Если мы уже вместе, мы живем вместе, значит, было все не так. Это тоже правило. Человек не может выйти замуж в том случае, когда чувства не возникнут. Что-то возникает. Но вот именно что-то возникает. Потому что поймите, что даже если есть взаимная влюбленность, потом она все равно, эти отношения переходят, река все равно пересиливает у одного из двух и начинает течь почти в одну сторону. Конечно же, чуть-чуть что-то идет назад, иначе как можно жить вместе? Вот теперь слушайте результат. Результат. Давайте поговорим об отношениях. Вот есть два человека. Допустим, муж любит жену. Какой будет результат? Давайте опишем его. Первый результат. Жена будет от него требовать, а он будет подчиняться. Слышали? Я не говорю сначала, что происходит. Сначала, конечно, они будут ругаться, там, обижаться друг на друга. Но если они пожили 5 лет вместе, 6 лет вместе, то результат всегда будет один и тот же. Жена будет требовать, он будет подчиняться. Почему? Потому что такова цена энергии любви. Тот, кто любит, тот и подчиняется. Потому что есть за что платить. Своим поведением, своим подчинением. Всем интересно знать, некоторые говорят, этот мужчина никогда никому не будет подчиняться. Он всегда директивный, властный. Но не факт. Я видел много примеров, когда мужчина подавлял женщину в отношениях, потом приходит другая женщина, и он ходит перед ней как шелковый. Почему? Потому что энергия любви течет в другую сторону, и здесь уже ничего не сделаешь. Он может и сильный характер иметь, но он с ней не может себя по-другому вести, потому что она ему дарит эту энергию любви. Так устроена по судьбе. Есть одна проблема, небольшая, которая становится постепенно очень большой. Знаете, какая проблема? Проблема заключается в том, что тот человек, который дарит энергию любви, начинает постепенно гордиться собой и наглеть. Неизбежно. И это заметить невозможно в себе. Невозможно мы это. Такой человек начинает вести себя цинично, унижать близкого человека, и при этом он не чувствует, что он делает что-то не так. Интересно, когда он попадает в ситуацию, в которой вскрывается его проблемы, например, он видит другие отношения в семье, этот человек, который чуть-чуть обнаглел. Будем говорить чуть-чуть. Да? Ну так, скромно. Хотя потом я еще кое-что скажу. И вы поймете, что чуть-чуть никогда не бывает. Вот. Ну, человек чуть-чуть обнаглел, допустим, да? Он когда попадает в ситуацию, в которой, наоборот, энергия любви действует в другую сторону, и, допустим, мужчина обнаглел, у него жена на попекушках, и он видит ситуацию, в которой мужчина ведет себя очень деликатно с женой. Его эта ситуация вызывает недоумение. Если это его друг, он говорит, а что ты это? Ну, ты что? Давай это. Ты же мужик. Давай веди себя с ней как бы нормально. Что ты ей там бегаешь за ней? Понимаете? А в его случае это невозможно. Потому что цена платится только... Ну, то есть, с одной стороны деньги, с другой стулья, понимаете? Поменять... Мы сами не сможем. Но здесь есть интересные вещи, интересные закономерности. Вот эта энергия любви течет в одну сторону только какое-то время в течение семейной жизни. И это ход течения замедляется через какое-то время. И это примерно от 6 до 9 лет совместной жизни. И в это время наступает интересный феномен, в котором тот человек, который служит или принимает энергию любви, постепенно начинает бунтовать. А в это время тот, который отдавал энергию любви, уже совсем обнаглел. Знаете, почему тот начинает бунтовать, который принимает энергию любви, потому что вот это течение постепенно со временем ослабевает. Интересно знать, что со временем в отношениях должно все произойти наоборот. То есть приходит время, и энергия любви должна потечь уже в другую сторону, потому что это скорее как сообщающиеся сосуды, нежели как река, которая течет в одну сторону. Понимаете? Ну то есть река, текущая в одну сторону, это Бог и человек. То есть всегда мы от Бога будем получать, как река впадает в океан, так и мы впадаем в энергию Бога. Если говорить о любви к Богу, то она всегда односторонняя, то Бог всегда нас любит, будет любить больше, чем мы можем себе представить, чем мы Его любим, понимаете? Здесь всегда вот так. Например, когда мы говорим о судьбе,
я не могу так больше жить, мне нужна пощада,
то это слова к Богу обращены. Хотя мы себе говорим. Это означает, что несмотря даже на то, что нам не положено, какие-то поблажки будут даваться свыше. Понимаете, какие-то шансы, возможности будут нам свыше даваться в виде знания, в виде развития личности, в виде разума и так далее. Так работает Господь в сердце человека. Веда объясняет, что помимо души, вот здесь также находится сверхдуша или представительство Бога. Сверхдуша, у нее есть определенные функции, то есть Господь действует в нашем сердце в виде совести. Он нас учит, что такое хорошо и что такое плохо. Это не наше. Совесть — это не наша функция, это функция Бога. И говорит, у меня своя совесть. Совесть не может быть своей. Или ты чувствуешь совесть, или ты бессовестный, но из двух. Или ты чувствуешь Бога в сердце, или не чувствуешь. Потому что если человек чувствует совесть, также и другие функции Бога в сердце будут доступны. Какие еще есть функции? Первая функция — интуиция. Интуиция — это не мое. Потому что есть энергия будущего и есть энергия прошлого. Высшей истине известно это нам, нет. И, допустим, человек говорит, я на этом самолете не полечу. Вот когда в Турции разбился самолет с русскими туристами из Питера, то я нашел в описании этой ситуации одну интересную историю, я сейчас вам расскажу. Один стюард не полетел на этом самолете, хотя там работал, и остался жив. Знаете почему? Потому что его отец за 2 недели до этого сказал, сынок, я, говорит, увидел сон, в котором ты разбиваешься вот на этом рейсе. Пожалуйста, уволься из этой компании, потому что иначе тебе придется там лететь. И так как этот сын верил своему отцу, он долго думал и все-таки уволился из этой компании, хотя там была высокооплачиваемая должность, он все-таки принял его совет и остался жив. Понимаете? Так действует Бог в сердце. Он является интуицией, также он является памятью. Например, когда человек гневается на другого человека, то в результате гнева пропадает возможность помнить о его хороших качествах и хороших событиях, связанных с этим человеком. Например, мы говорим часто про близкого человека. У меня с этим человеком не было в жизни ничего хорошего, и в нем нет ничего хорошего. У него отвратительный характер. Это значит, что вы на него рассержены. Когда человек разгневался на кого-то, он теряет понимание о хороших событиях, которые были. Мы любили друг друга, он говорит, и вспомнить не может, что любили. И он также говорит, нечего любить, хотя есть его. Понимаете, то есть гнев разрушает память о хорошем человеке. И если человек, допустим, совестливый по природе, если он захочет, если он начнет об этом думать, то он вспомнит что-то хорошее по милости совести. Совесть его заставит вспомнить. Или кто-то из родственников ему скажет, ну ты что, почему ты так думаешь, что у нее нет ничего хорошего? Вспомни, у вас же были хорошие поступки, события. Если вы уважаете старших, то включится совесть в этот момент, потому что совесть включается через старших всегда в жизни человека. И в этот момент вы начнете вспоминать, что правда было хорошее, почему я так думаю. Это неправильное мышление. Итак, гармония может быть разрушена ходом времени. Веды объясняют, что время — это самая большая сила в этом мире, которая всегда движется в одну сторону. В грубом теле оно старит человека, время, в результате влияния времени грубое тело стареет. А в психическом теле или в тонком теле копятся экзамены с течением времени. То есть наша жизнь предназначена для сдачи этих экзаменов и развития. Поэтому эти экзамены неизбежны. Если мы будем думать, что мы хотим жить счастливо, почему нас судьба мучает? Потому что так устроен этот мир. Возьмем маленького ребенка. В детстве экзамены не выходят изнутри слишком сильные. Поэтому ребенок, он блаженный. То есть он даже если болен по судьбе, он все равно чувствует свое детство. То есть счастье в детстве все равно у него есть, потому что от него исходит энергия счастья, которую чувствуют родители. Они его любят, естественно, потому что он маленький. От него исходит эта энергия счастья. И он счастлив от этой любви, которая его окружает. Ему все улыбаются. Но бабушке никто не улыбается. Почти. За исключением тех, кто к ней очень близок. Тем более, что бабушку никто в попу не целует, как вот маленького ребенка не целует. Понимаете, то есть, как бы... Результат в течение времени такой, что у человека со временем меньше внутри спонтанного вот этого счастья, как мы испытываем в детстве. Человек может с возрастом счастье испытывать только в результате труда души. Поэтому с возрастом человеку надо больше трудиться над собой. И это естественно для человека — трудиться с возрастом больше над собой. А молодость беспечна по своей природе. Молодым достается все легко, а взрослым с трудом. И даже влюбиться взрослому человеку непросто. Нужно трудиться над собой для этого, мои хорошие. А молодому вот так, без проблем. Итак, течение энергии любви замедляется с ходом времени. Мы сейчас с вами включаем первое противоречие, которое разрушает семью чаще всего с 6 до 9 лет совместной жизни. Первое противоречие заключается в том, что ход энергии любви замедляется, а человек, который отдавал энергию в любви, уже в это время достаточно обнаглел, чтобы реагировать на того, кто теперь энергии любви уже так сильно не получает, как раньше. А? Почему человек наглеет? Давайте я объясню позже. Есть причина серьезная. И если уж объяснять, то вы спросили, почему человек наглеет для про кого-то другого. Но если вы хотите понять, почему человек наглеет, слушайте про себя. Потому что иначе не поймешь. Ну, мы попозже об этом поговорим. Давайте закончим эту мысль. Вот смотрите, мы говорим сейчас о естественном противоречии, потому что некоторые думают, естественно, все люди должны жить счастливо всю жизнь, и семьи разваливаться не должны. У нас какое-то странное исключение. Почему-то в моей жизни получается так, что между нами кончилась любовь. Так вот, знаете, что между любовью и влюбленностью есть колоссальная разница. И если человек эту разницу не знает, сохранить семью шансов нет. Потому что если говорить о влюбленности, то она вообще всегда тает. Если взять, допустим, влюбленность или первую любовь, она вообще колоссальную силу имеет. Первая любовь моя земная, утром мгла. То есть чувствуете, сила какая? Вижу тень наискосок, разжирели полоску ила, я готов целовать песок, по которому ты ходил. Представляете? Человек песок готов целовать даже. Это такая сила влюбленности сначала. Сначала. Но представьте, дедушка с бабушкой идет, такой танцует на пляже. Я готов целовать песок, по которому ты ходила. И не то, что они только встретились. Иногда у дедушек бывает, у бабушек бывает тоже такая любовь. Но они прожили уже 50 лет вместе. Чувствуете? Им надо поклоняться сразу этим дедушкам и бабушкам, если так вот происходит. Потому что это нонсенс. Невозможно сохранить влюбленность на всю жизнь. Она тает, поэтому существует медовый месяц. И поэтому и сказки так написаны определенным интересным образом. Вот когда влюбленность существует между людьми, в это время сказка. Иванушка добивается, Аленушку Кощея Бессмертного грохнули. Вот, все как бы идет по плану. И когда дальше что происходит? Дальше они стали жить, поживать и добра наживать. Вот и сказки конец, а кто слушал, молодец, точка. Дальше никто не описывает ситуацию, там, какие разборки между Иванушкой и Аленушкой там пошли. Вот, что стало с тещей и там и так далее. Никто как бы подробности не вдается в эти статьи. Вот, но сказку мы рассказываем. И на сказках как бы вся наша жизнь живет. Мы думаем, что вот это вот должно быть в нашей жизни, вот как это было у Иванушки и Аленушки в первые месяцы их совместного проживания. Понимаете? Но там-то сказка потом заканчивается, потому что есть определенные законы. Энергия любви замедляется через 6 лет в одну сторону. А человек, который ее отдавал, он уже считает себя пупом земли, понимаете, в отношениях. Он уже не может как-то по-другому себя вести. У него есть четкая схема, как жить с этим человеком. И других вариантов он не согласен, даже на йоту уступать. А тот, который служил, он не понимает уже, когда как бы наркотик уменьшил свое действие, он не понимает, за что ему сейчас вот это мучиться-то. И тогда он начинает бунтовать. Начинается интересный процесс. Тот, который отдавал энергию любви, начинает сильно требовать, как раньше, от того, кто ее, эту энергию любви принимал. А тот уже не реагирует на эти требования и начинает свои требования выставлять в ответ. Что вызывает первого крайне недоумение. Он говорит, не понял или не поняла. Ты забыл, с кем ты вообще живешь? И так далее. Знакомая картина или нет? Знакомая. Теперь давайте будем думать, что делать. Мы будем несколько таких картинок опишем и будем искать выходы. Прежде чем понять, что делать, нужно понять, что такое гордость вообще и откуда она берется. Гордость — это неосознанная функция человека, идущая от самой жизни. Ну, например, приведу пример. Вот, допустим, если вы слушаете меня внимательно и с верой в глазах, то у меня в результате такого слушания возникает определенное чувство собственного достоинства, которое потом, если человек кто-то встанет на лекцию и скажет, да, Лев Геннадьевич, вот все, что вы говорите, это просто ерунда. Какая реакция будет у Олега Геннадьевича в этот момент? Сложно сказать, но в этот момент он будет сдавать экзамен своей судьбы. У меня такое было последний раз в Киеве на лекции. Один человек встал, начал меня экзаменовать. Ну, то есть, потел я, конечно, нормально в это время. И усталость потом сильная была. Но это, ну, проверял мою гордость. Она возникает просто потому, что тебя слушают. Просто потому, что тебя любят, и возникает гордость, мои хорошие. Это абсолютно неосознанная функция, и ее никак не исправить, и ничего с этим не сделать. Только если человек очень серьезно работает над собой, живет в духовной практике, в молитве, он может с помощью старших себе это рихтовать. Приведу пример. У меня есть наставник в Индии, я приехал к нему, и как бы начал рассказывать, ну, как я лекции читаю, сколько у меня слушателей и так далее. Он послушал, отвернулся от меня и начал с другими учениками общаться. Я что-то думаю, как-то, наверное, он забыл о том, что я говорил, и все, что случилось. Почему он не среагировал? И потом, когда я ушел, я почувствовал такое обычно знакомое такое чувство неудовлетворенности. Меня не уважают, не понимают, не любят. И потом, когда я начал молитву читать, я понял, что это и есть гордость. И она прямо сейчас проявилась в моем сердце, то есть гордость тем, как я строил свои отношения с слушателями своих лекций. Она проявилась сейчас через то, что старший увидел это и помог мне ее вытащить из сердца, увидеть ее, заметить. То есть только когда человека унижают, можно проверить, гордый ты или нет. Нет другого способа. И потом, как бы, он это подтвердил, сказал, да, будь осторожен, это опасно. Другими словами, когда мы видим гордость в других людях, не надо сильно удивляться этому, потому что это обычное дело. Мы сами все гордимся собой постоянно, и постоянно ее проявляем, эту гордость. Есть мужская гордость, которую мужчине трудно заметить. Есть женская гордость, которую женщине трудно заметить. Но чужую гордость заметить вот так вот, без всяких проблем. И в этом является, это является главным противоречием нашей жизни. Почему мы ругаемся друг с другом? Потому что свою гордость не видно вообще. И даже подумать о том, что она есть, это тоже трудно. А вот гордость близкого человека, очевидно, Олег Геннадьевич, очевидно. Давайте поговорим о гордости. Есть, как бы, никогда не бывает так, кстати, чтобы у одного человека правильно работало чувство собственного достоинства в семье, а у другого неправильно. Потому что если один человек ведет себя правильно, это тут же меняет другого человека. Конечно, разница какая-то есть, но она динамичная. То есть проходит год, и у того, кто ведет себя неправильно, неправильного поведения гораздо меньше, если один человек в семье не гордится собой. И на этом основана вся работа в личной жизни. Если один человек занял правильную позицию, то, несомненно, и второй тоже будет меняться, но не быстро. Это неизбежно. Точно так же, как солнце восходит, вся тьма уходит сразу. Невозможно представить себе, что посреди солнечного дня где-то в каком-то месте будет темный угол. Понимаете? Если что-то попадает под влияние солнца, все рассеивается. Точно так же, когда человек имеет знания. Знание на санскрите звучит как джотиш. Слово джотиш переводится как знание и как свет одновременно. Это одно и то же. Когда у человека свет знаний есть в сердце, то вся тьма его жизни рассеивается немедленно. Итак, смотрите, несколько правил взаимодействия эгоизма. Первое правило – плюс-минус. Запомните, плюс-минус. Это означает, что у одного человека эгоизм имеет природу гордости, а у другого человека эгоизм имеет природу униженности. Как вы думаете, что лучше? Ничего не лучше. Вот теперь сразу возникает вопрос, а почему человек унижен? Как вот тот, который унижен, обвиняет того, что тот гордится собой. Но почему он унижен? В чем причина? Вот зачем он унижает себя? Запомните, есть разница между смирением и униженностью. Разница заключается в, хотя одно и то же поведение, но внутри совершенно разные два чувства. Смирение развивает любовь и отношения, меняет гордого человека, а униженность делает его еще более гордым. Смотрите, в чем разница. Когда человек унижается, он это делает просто из-за того, что его кормит этой энергией любви. Точно так же, как собачка будет всегда вилять хвостом своему хозяину. Чувствуете, да? А если человек смиренно себя ведет и не реагирует просто на гордость близкого человека, то это всегда вызывает у того чувство благородства по отношению к этому человеку. Особенности этой личности и уважение к нему. То есть, другими словами, когда человек абсолютно бескорыстно, просто смиренно ведет себя рядом с гордым человеком, эта гордость разрушает немедленно. Но смирение отличается тем, что человек при этом не унижен. Вот смиренный человек, он не выглядит униженно. У него спокойный взгляд, у него хорошее настроение, он не подавлен, не депрессивен. Он просто старается не отвечать злобой на злобу, и все. Чувствуете разницу или нет? Он трудится, потому что так жить тяжело. Надо над собой работать, чтобы так жить. Но этот труд дает хорошие плоды. Он реально побеждает судьбу, такой труд. Теперь, может ли человек из униженности перейти в смирение сразу? Вот что легче, униженному человеку стать гордым и начать войну с тем, кто гордится собой, или стать смиренным и стать конструктивно исправлять близкого человека? Что легче? А? Конечно, гордым легче стать, 100%. Именно так и происходит. Человек, который получает энергию любви и немножко унижается, в какой-то момент восстает и начинает также вести себя гордо, и начинается конфликт, кто кого победит. Обычно побеждает тот, кто всегда гордится, потому что он же отдает энергию любви. И он же, тот, который отдает энергию любви, он же и управляет ситуацией. Он говорит, да я от тебя уйду в любой момент. Это не проблема вообще. Я могу с тобой жить, могу без тебя. И он как-то говорит правду. Действительно, он так чувствует в жизни, так чувствует. Что делает? Вот есть такая жизнь. Эти отношения могут чуть-чуть переплетаться как-то. Переплетаться иногда. Но в целом вот такая штука есть. Тот, кто отдает энергию любви, он наглеет. Тот, кто принимает, унижается. И выход заключается в том, чтобы понять, что такое любовь. Потому что влюбленность, вот это вот принятие энергии любви и любовь ничего общего между собой не имеют. Влюбленность — это просто подарок нам, чтобы люди были вместе, чтобы мы снюхивались. От Бога идет такой бонус. Вообще влюбленность — это божественная энергия, не наша. Человек не может заставить себя любить никак, не говорит приворот, отворот там. Себя заставить любить невозможно. Невозможно просто. Или получается это само собой, или никогда не получится. Именно если я говорю о влюбленности, понимаете, о влюбленности. Что касается любви, то можно любого человека полечить, полюбить. Имеется у вас совместимость, не имеется, не имеет значения. Полюбить всем сердцем радостно и счастливо. Но для этого нужно делать совсем другое. Когда, если говорить о влюбленности, то люди ее ждут само собой просто. Чтобы она сама возникла. Здесь не должно быть никаких условий, и они ищут все время этой влюбленности по улицам, везде. Даже если есть муж, есть уже дети, все равно хочется посмотреть, есть ли влюбленность в меня у кого-то в глазах. Это всегда люди ищут, потому что это дает максимальное дешевое счастье, которое бесплатно просто ты получаешь в один момент и все. Без всяких проблем. Но влюбленность — это не любовь. Это просто самообман. Пока люди живут одной влюбленностью, никакого счастья семейной жизни нет. Это просто бонусы, которые мы проедаем. Вот и все. Потому что счастье начинается только от того, что человек свое сердце направляет на служение близкому человеку. Причем служение — это не то, что мне хочется, а то, что ему надо в жизни. Надо. Допустим, мужчине надо, чтобы жена, ну, хотя бы чуть-чуть делала вид, что она послушная. Ну, хотя бы чуть-чуть, потому что по природе, кто послушный, мужчина или женщина по природе? Женщины послушные по природе. Мой хороший, ну, как кто сказал, поднимите руку. Вы послушные по природе? Да, вы считаете? А кого вы будете слушаться? В данный момент мужа она слушается. Знаете почему?
потому что вы его любите. Это не означает, что вы послушные, вы хорошие.
Вот представьте такую ситуацию. Женщины стоят в строю. Равняйся! Смирно! Женщины, представьте. Равняйся! Смирно! Послушность — это безусловная вещь. То есть, если человек послушный, он всегда послушный. Не то, что когда ему нравится, а всегда. Женщина по своей природе непослушна. Она просто млеет от энергии любви. Если она кого-то любит, она становится застенчивой, скромной, доброй и послушной. Просто потому, что есть энергия любви, и все. Ей это достаточно, чтобы слушаться. Но если энергия любви чуть-чуть кончилась, тогда послушание, до свидания. Женщина говорит, извини, мой дорогой. Слушаться тебя будет другая. Мужчины, равняйся, смирно, вольно. 40 мужчин в одной комнате без проблем, в одной казарме. Легли, уснули, проснулись. Подъем! Все встали, побежали. Хором. Две женщины в одной комнате, засада. У меня сестра очень любила одну подружку. Они вместе учились в одном институте и были подружками с детства. И не послушалась она меня. И решила жить вместе с подружкой в одной комнате. Они пожили где-то год и потом стали злейшими врагами. То есть они, я не знаю, сейчас помирились или нет, но они просто вот друг друга на дух не переносили после этого. Представляете? Пожили год всего вместе. Две женщины в одной квартире очень сложно. Или невозможно. А 40 мужчин в одной казарме без проблем. Да кто более послушный, мои хорошие? И когда мужчина говорит женщине, ты что такая непослушная? Он не понимает, что все женщины непослушные. Они в них природа такая непослушная. Поэтому их в армию не берут. Там с ними будет вынос мозгов просто. Но если женщина любит, она становится самой послушной. Мужчина тоже послушным от любви становится, но не так сильно. Итак, женщина по природе непослушная. А мужчине надо, чтобы его слушались. Он не может без этого жить. И не может жить, чтобы его жена не слушалась. Это все для него просто смерть. Невыносимая ситуация в жизни для мужчины. Он себя не чувствует мужчиной, если его жена не слушается. И поэтому существует правило, как дарить мужчине энергию любви. Для женщины не составляет никакого труда по ее природе сделать вид, что она послушная. А больше ничего и не надо. Ну, мужчине, по крайней мере. Его, вот, допустим, ваше мнение вообще не интересует. Его интересует, чтобы вы просто ему вот так сделали. Все это достаточно. Мужчины, вам достаточно, нет, чтобы вот жена вот так, а мнение оно имеет другое. Кому недостаточно, поднимите руку, мужчине. Ну, одному вот недостаточно, ему надо полное подчинение. Но вы уже женаты, нет?
Нет.
Ну, ничего, у вас все впереди. У вас все впереди, вы поймете, что если я вот так сделала, то вполне достаточно. Пока идеализируете, как бы, женщину в этом плане. Но если она вот так сделала, это для мужчины. Это супер. Столько лет борьбы. Столько бессонных ночей. И вот она сделала вот так. Это большая радость. Вот. Интересно знать, что когда человек начинает действительно действовать так, чтобы текла энергия любви, то и он становится счастливым, и тот, кто с ним находится, тоже становится в этот момент счастливым. Но заставить себя так действовать сложно, потому что в эгоизме есть переключатель. И переключатель всегда, чтобы включать, нужно делать над собой серьезное волевое усилие. Но этот переключатель, он интересную природу имеет. Его когда переключаешь на бескорыстие, для женщины, допустим, вот так, то назад он переключается бессознательно. То есть проходит немножко времени, он опять в прежнее положение встает. И его потом опять надо переключать, понимаете? То есть вот в этом вся засада. То есть, если ты хочешь любовь свою давать, ты постоянно должен трудиться над собой. И какие плоды? Вот зачем это надо? Плоды такие. Первый плод – принятие. Если ты служишь близкому человеку, делаешь то, что ему надо. Я говорю сейчас про того, кто гордится. Вот вы, женщина, записываете собой, а вы как раз наоборот – служите, потому что энергия течет от него. И вам больше полезно будет учиться его воспитывать аккуратно, по-доброму. Учиться иногда отстаивать свое мнение. Учиться вести себя так, чтобы его не баловало это, понимаете? Вот для вас это важно, чтобы сохранить семью. То, что вы, как вы хотите ему служить, это нормально. Для вас это не будет сложно, потому что энергия любви течет в вашу сторону. А вот воспитывать его будет крайне сложно, потому что в этом заключается ваша любовь, будет заключаться. То есть любовь – это аскеза. Аскеза против течения реки. Понимаете, вот допустим, тот человек, который гордится собой, для него любовью будет означать, перед тем человеком, который и так ему служит, быть скромным и смиренным. И перед тем человеком, который всегда спрашивает, что он хочет покушать, ему сказать, а ты сама-то что хочешь покушать? Давай лучше приготовим это. И вроде бы внешне так сначала никакого счастья от этого нет, но какая разница, что она там сама хочет покушать? Главное, чтобы я был сыт. Она же и так с любовью мне готовит. Зачем унижаться? Но если говорить о любви, то в этот момент, когда я себя ломаю и просто веду себя скромно, несмотря на то, что у меня есть все возможности гордиться собой, в этот момент появляется благодарность в сердце близкого человека. Эта благодарность рождает немедленно чувство собственного достоинства на него в сердце. Оно начинает проявляться правильно. И благодарный человек, допустим, мой близкий человек, если любовь идет от меня к нему, и он унижен, если я начну ему служить в отношениях, любовью, он мне откроет сердце и скажет, ты знаешь, Олег, мне с тобой вот в этом тяжело, тебе надо постараться вот здесь быть как-то помягче. Понимаете, да? О чем я говорю сейчас? То есть есть такое понятие близкие отношения. Близкие отношения это не то, что вместе в постели спать. Это не близкие, это интимные отношения. Близкие отношения означают, что человек открывает в сердце то, что он всегда прятал. А вот это вот очень сложная тема. Если уж говорить о взаимности, то взаимность начинается только в результате этого служения друг другу. Никакой взаимности не может быть без этого служения. Если вы не будете изучать, в чем вы перегибаете в отношениях с близким человеком, вернее мы, я сейчас, видите, горжусь собой, говорю, вы, то есть мы не будем изучать, то тогда и взаимности или открытие сердца, настоящего открытия сердца друг к другу не произойдет. Почему? Потому что у настоящей любви есть три стадии. Первая стадия – принятие человека. Ну, то есть, другими словами, недостатка. Вот у каждого человека есть недостатки. Если я люблю кого-то, я терплю его недостатки. А если меня любят, то я не терплю, но он скрывает. пытается унижаться, пытается скрывать. Но принятие недостатков — это другая вещь. Если я сознательно готов принять недостатки близкого человека и считать, что это моя судьба, эти недостатки, что это моя трудность жизни, дана мне правильно, это и есть любовь. Это вызывает благодарность сердца близкого человека. То есть благодарность является основой любви. И причем интересно знать, вот часто люди спрашивают, почему меня подружка слушает, вот все, что я говорю, а муж не слышит. Я ему 50 раз сказала, там обувь снимай, когда домой захочешь, он тут прямо в туфлях идет на кухню. Ну, допустим, просто такой смешной пример привожу. Почему не слышит-то? Потому что в близких отношениях эгоизм зашкаливает, мои хорошие. Все желания человека просыпаются только, когда начинается личная жизнь. Вот, допустим, взять вот мужчину-студента. Ему что-то надо в жизни? Ну, одинокий парень, просто студент, он учится, ему что-то надо? Я вот помню себя студентом, я жил в как простых условиях. У нас девушки тоже, студенты, жили в простых условиях. Я там, понятно, девушки там все готовили, а я просто макароны там варил на неделю, в холодильник ставил, там отрубил себе немного, пожарил, поел, пошел учиться. В общежитии здесь, на Гагарина, я жил студентами. Но когда люди встречаются вместе, вот женщина, девушка, она жила в маленькой комнатке, и тут у нее появился парень. Первый вопрос какой? Она почувствовала счастье, энергию счастья от него. Немедленно эта энергия счастья вызывает активизацию желаний в ее сердце. До этого она жила спокойно, они спали где-то. А тут, когда он появился, она говорит, а так скромно очень, а скольки комнатная квартира у нас будет? Они уже решили быть вместе. Это очень опасный вопрос, нехороший. Мужчина, я уже про мужчин говорю, пожалуйста, не называйте слишком много комнат, потому что она это запомнит на всю жизнь. И потом вам отвертеться будет сложно. А за каждую комнату надо пахать по несколько лет. Понимаете, о чем я говорю или нет? О том, что желания у человека просыпаются в результате отношений. Как только появляется любовь, сразу возникают и эти желания, которые потом нас душат. Мужчина эксплуатирует саму женщину, ее внимание. Он требует от нее внимания, требует ласки, заботы. Он постоянно наседает на нее своими желаниями, и она от него устает. Женщина эксплуатирует достижения, достоинства и способности мужчины. Она требует от него денег, квартиру, требует от него нормальной жизни, как она говорит. И эти требования друг от друга вызывают потом ругань, скандалы, потому что эти требования являются проявлением грубой энергии эгоизма в сердце человека. Это очень грубые вещи. Например, когда жена не может оценить просто, как мужчина убивается, чтобы хотя бы вот такую квартиру, как есть, иметь. Она говорит, ну что ты мне рассказываешь, вон у мужиков у всех пятикомнатные там или там еще, а у нас однокомнатная. Ну я так утрирую чуть-чуть, но просто идея в чем заключается? В том, что вот это чувство эгоизма, которое вспыхивает из-за желания сердца, это же женское желание, естественно. Знаете, да, что у мужчины это желание не так сильно оформлено. Это женский эгоизм, контроль территории. Женщина контролирует территорию, на которой она находится. Именно поэтому так тяжело с тещей жить. Потому что теща контролирует территорию, и я контролирую территорию. Ну или там свекровь. Результат какой? Конфликты. На какой почве? На бытовой. Поэтому разъезжаются люди, не могут вместе жить, потому что женщины под поморежкой им махают. Потому что они как бы контролируют территорию. Женщина, она все организует в доме. а мужчина наслаждается этим. Какая энергия в квартире? Мужская или женская? Женская. Шторки женские, не флажками, а узорчиками. Женская энергия. Кровать не нары, а мягкая. Женская энергия. Твердая, это мужская. Дальше. Обои, цветочки, женская энергия. И мужского ничего не только письменный стол. И то порядок там тоже женский. Мужчина, сложно ему там свой порядок сделать, потому что жена всегда вмешивается. А когда он уходит, она хотя бы пыль там протрет. Или еще что-то переставит. То есть жена контролирует всю территорию в квартире полностью. Шансов мужчине влезть в этот контроль нет. И если мужчина решил подарок жене сделать, он решил переставить мебель к ее приезду из отпуска, это будет шок. И некоторые мужчины тоже такие радостные, покупают женщине красивое платье, как он считает, что оно красивое. Это платье, оно уйдет подружке потом незаметно, или она его вообще куда-нибудь продаст. Шансов нет купить красивое платье жене. Потому что это пространство красоты женщина контролирует настолько тщательно. У меня был такой интересный опыт. Я в Индии, у меня жена любит индийские одежды носить. Я организовал там магазин вот индийский, да, и они готовы тебе что хочешь вытащить, разложить, лишь бы купить. Я 2 часа фотографировал эти одежды. Я отсылал смс-ки жене. И она как бы за 2 часа сказала, ну вот это, наверное, нормально. Ну, короче, я взял, я знал, что как бы нормально все равно не будет. Ну, хотя бы чуть-чуть, приблизительно. И я 2 варианта выбрал. В результате тяжелого труда я вспотел там весь, просто вообще изнемог. И когда я приехал, она улыбнулась, сказала, ну нормально, нормально, пойдем. Это нормально, нормально означает, так я и думал. Правильно, женщина, согласна? Также есть сфера мужского эгоизма, точно такая же, которая непобедима в сердце мужчины. То есть с этим сложно что-либо сделать вообще. Допустим, мужчина требует уважения к себе, то есть он требует подчинения от женщины, буквально в смысле слова. И если женщина совсем не хочет двигаться в этом направлении, мужчина будет мучиться, страдать, и ничего с собой он сделать не сможет в этой связи. Или, допустим, слово мужчины. Ну, допустим, взять ситуацию, есть сын, есть мать, отец. И мужчина, допустим, у него есть принцип по отношению к сыну. Если женщина этот принцип нарушает, то у мужчины будет просто катастрофа. Он будет жить, страдая. Он не будет счастлив никогда. Поэтому нужно знать, как действует эгоизм мужчин и женщины. Женский эгоизм связан с территорией, связан с красотой, связан с отношениями близкими. Там женский эгоизм проявлен. Женщина там будет мучить, мужа мучить. Она будет говорить, говори не с ней. Еще не с ней. Ласковее. Нет, это ты неправильно сказал, а вот это правильно. И там не будет предела никакого в этом, никакого предела. То же самое, как бы, если вы думаете, что вы сейчас трехкомнатную квартиру купили, и все, она будет счастлива, это серьезная ошибка. Потому что, ну да, недели две будет счастлива. Потом скажет, а четырехкомнатную слабо. И так далее. И понеслась. Что делать с эгоизмом близкого человека? Укротить нельзя. Есть один хороший способ сделать так, чтобы он не вызывал скандалы. Потому что что такое скандал? Когда люди ругаются, как вы думаете? Причина ругания какая? Истинный эгоизм, да? Вот представьте себе такую ругань. Я же сказала тебе, я хочу тебе подчиниться.
я хочу вот так всегда тебе кивать. Почему ты против этого? Или мужчина, допустим, говорит, я же тебе сказал, я хочу 4-5-комнатную тебе дворец купить. Почему ты хочешь жить вот такой, в такой-то квартире? Смешно, да? Так вот, знаете, если есть ругань в семье, то есть только одна причина. Это действие ложного эгоизма. Эгоизма, который находится в невежестве. Это сила, разрушающая нашу жизнь. Это то, что мы являемся, ну, считаем принципом своей жизни. Это и есть разруха. То, что мужчина считает, что без этого жить невозможно, чтобы все меня слушались, это и есть разруха для его жизни. Это женщине надо подумать, чтобы слушаться, чтобы не разрушить совсем ему мозги. А мужчина должен учиться так себя вести, чтобы не сильно трогать кого-то. Он не должен навязывать сильно свое мнение. Женщина должна учиться скромнее жить изо всех сил. Понятно, что хочется побольше жилье, покрасивее и подороже украшения. Но она должна заставлять себя хоть как-то контролировать себя в этом направлении. И как может женщина себя заставлять? Если мужчина говорит, ну давай возьмем ипотеку через год, сейчас у нас тяжелая ситуация, надо согласиться. И это будет ваш самоконтроль. Самоконтроль означает, что мы желание переносим на будущее. Понятно, что женщине и мужчине преодолеть свой эгоизм невозможно. Но соглашаться на сотрудничество надо обязательно. Это и есть любовь. Понимаете? Допустим, мужчина говорит, дети меня должны слушаться. Но ему жена говорит, ну давай вот иногда, если вот так вот, надо сказать хорошо. И это называется любовь. Но если люди не хотят уступать ни на йоту, они думают, что это и есть счастье, то есть женщина по-женски, мужчина по-мужски. Уступать мы не хотим, хотим своего счастья любой ценой. Результат – разруха. Люди разрушают так свою жизнь. Шансов сохранить семью нет в этой ситуации. И часто люди думают, что счастье – это когда я своего добиваюсь в личной жизни. Как раз все наоборот. Счастье – это когда человек свое сумел в сердце зажать ради гармонии и любви. Вот эта вот гармония означает понимание, что такое любовь. Потому что именно любовь в семье дает настоящий выход, настоящее счастье. Вот если у вас в семье будут такие отношения, что вы все, что в сердце есть, своей любимой можете сказать, и своему любимому можете сказать. Если вы прошли 3 стадии любви настоящей. Первая стадия – принятия человека, его характер. Вторая стадия – я начинаю чувствовать его глубокие, чистые, светлые, божественные качества. Потому что пока человека не принимаешь, это никогда не почувствуешь. Интересно знать, что часто бывает так, человек разводится с другим человеком, потом видит, как он себя ведет в другой семье, и говорит, я в этом человеке этого не знала. Откуда это у него все взялось? А это берется из принятия. Если ты принимаешь близкого человека, то потом ты узнаешь от него, о нем много интересного. Хорошие черты характера раскрываются в человеке, когда ты его принял, его плохие сначала. Первая стадия принятия. Вторая стадия уважения, то есть, когда человек плохие черты характера принял и начинает видеть хорошие. Вот это вот Максим, это мой помощник, он врач. Многих людей есть вопросы по поводу здоровья ко мне, и у меня нет времени на них отвечать, сразу говорю. И консультации я лично тоже не даю, а он дает бесплатные консультации здесь во время всей лекции. Специально со мной приезжает для этого. У меня просто идет прием. Хотите бумажку положить? Я завтра. Я почитаю ее и завтра дополню вашу просьбу. Первая стадия принятия. Вторая стадия вижу хорошее. И свет в окне. Вижу, что я могу жить с этим человеком. Это вторая стадия.
неизбежно приходит, потому что Бог чужого человека никогда не дает. Мы всегда получаем то, что нам положено. А положено означает, будет сначала я, а потом нектар обязательно. Никак по-другому не бывает. Сначала трудности, а потом победы. И третья стадия – верность. Верность в отношениях. Верность энергию любви настолько сильно включает в жизни, что люди становятся защитным талисманом для друга. Они настолько сильно помогают, настолько синергизм у них в жизни, в отношении появляется, что это невозможно никак описать словами. Это можно только спеть, только в песне можно это почувствовать, вот эту стадию верности. Я ничего не могу сказать про Марка Бернеса, про его личную жизнь. Но вот то, что он в песне спел, это и есть то, что на стадии верности проявляется в жизни человека. Слушай. И споется о том, как человек может победить смерть даже с помощью вот этого чувства. Слышно? Внимательно слушай.
Смерть не страшна.
С ней встречались не
страшна.
Вот и теперь надо мною она
грудью.
Теперь почему он это цена. Вы скажете, а зачем мне унижаться? Зачем мне вот служить близкому человеку? Он меня не любит, не уважает, не ценит. Это не мой человек. И даже астролог так сказал. Если денежки заплатить, что угодно можно сказать. Бог дал человека, значит, твой. А если не смог с этим, может быть, даст еще. Но уже неизвестно кого и так далее. Гармония – это тяжелый труд двух людей. И в этом труде есть только одна трудность, мои хорошие. Трудность означает, что где взять силы. Где взять силы простить. Где взять силы принять человека. Где взять силы заставить себя ему сделать доброе дело. Мы живем как чужие. Потому что так действует эгоизм, он делает людей чужими. Это закономерности все, что мы как чужие. А вот заставить себя поверить, принять, понять человека крайне сложно. И принять его интересы, а не свои. Потому что то, что для меня гордость, то есть для него гордость, для меня это служение. Вот, допустим, у меня близкий человек гордится собой. Все гордятся собой в близких отношениях, потому что включается эгоизм. Женщина начинает как женщина гордиться, мужчина как мужчина. А вот если я женщину принимаю как женщину и даю ей возможность гордиться собой, это называется любовь. И если я мужчину принимаю как мужчину, я от лица женщины сейчас говорю, и смиренно себя с ним себя веду, хотя это и не по природе женщины, вот это называется любовь. Теперь вы скажете, а если он обнаглеет?
сразу возникает вопрос. Обязательно обнаглеет.
Даже когда человек служит близкому человеку, все равно гордость в результате этого служения появляется как побочный продукт. Но вместе с гордостью появляется также и благодарность. А благодарность, как ее проверить, что она есть? Вот как понять, что тебе благодарен близкий человек за твой труд? Он же внешне не скажет ничего сначала, потом-то скажет, а сначала нет. Как проверить, что он благодарен? Если ты бескорыстно трудишься, а не просто потому, что он тебе нравится, а просто вот трудишься для человека, потому что так надо, из чувства долга. Это и есть любовь. Пересиливая себя, заставляя себя. Это любовь. Любовь всегда через аскезу только идет. Она не идет, как мы думаем, спонтанно. Вот мне нравится служить человеку, я служу, не нравится, пошел нафиг. Это не любовь, это влюбленность. Любовь означает, вот есть у меня человек близкий, и я выполняю свой долг просто перед ним. Как определить, что благодарность в сердце есть? Не видно сразу, нет. Наглость видно. Допустим, жена с любовью кормит мужа, он уже привык, говорит, а где покушать? Условный рефлекс срабатывает всегда. Она говорит, а еще не успела. Он говорит, как не успела? Ну, то есть благодарности нет, видите, наглость есть. Теперь, как определить, что есть благодарность? Есть один способ. Вот когда он обнаглеет, а вы для него служите с любовью, а не с влюбленностью. Потому что влюбленность вы просто обидитесь и вот так зажметесь и будете себя мучить. А если вы с любовью служите, у вас чувство собственного достоинства по-другому сработает. Вы сядете рядом с ним и скажете ему, ты знаешь, мой дорогой, я тебе готовлю, потому что я хочу, чтобы ты был счастлив. Но если ты решил, что ты можешь так с собой со мной себя вести, то тогда я могу и не готовить. И вы это скажете не с обидой, а просто спокойно, по-доброму, с улыбкой на лице, и пойдете в свою комнату. А он в этот момент услышит вас, потому что благодарность заставляет слушать. Человек неблагодарный, он никогда не услышит. Только благодарность открывает уши. И он побежит за вами в вашу комнату в этот момент и скажет, извини, я ошибся, я неправильно сказал. Понимаете, да? Благодарность заставляет менять свое поведение даже гордого человека. То есть вы имеете право воспитывать человека. В тот момент, когда вы включаете служение в вашу жизнь ему, вы получаете право ему говорить правду сначала, он будет ее слушать и принимать. А потом уже менять этого человека, его характер, жизнь со временем. То есть гармония или взаимность – это труд души. В этом труде не хватает только одной составляющей для всех людей. Эта составляющая означает, где брать силы. И вот об этом сейчас я с вами поговорю. Только не обвиняйте меня в этот момент, что я вас куда-то тяну. Хорошо? Силы берутся у человека только от Бога или от святости. Понимаете, человек не может понять, что есть Бог. Это невозможно для нас понять. Потому что как бы эгоизм говорит, что вот. Как бы. Ну эгоизм что такое? Каждый суслик себя на поле агронома. Ну какой Бог? То есть, ну, понимаете же, что все ерунда. Вот. Ну то есть человеку очень трудно принять, что есть высшая истина какая-то, высшая сила, высшая чистота там, и так далее. То есть высшая личность еще тяжелее принять. Часто у высшей истины есть три аспекта. Принимаются они все труднее и труднее. Первый аспект – это энергия счастья. Часто люди считают, что Бог – это и есть любовь. То есть энергия счастья. Второй аспект – это форма. Некоторые говорят, и это сложнее принять. Некоторые говорят, Бог это и есть само мироздание, то есть форма. И самый сложный аспект, который труднее всего принять, это личность. Если как бы сказать, что Бог это личность, тогда что за личность? Это уже уводит в одну веру, в одну сторону, в одну религию человека. Веды говорят, что Бог это личность, но она многогранна. То есть она дает нам ту веру, которая нам ближе,
Поэтому существует много религий, и Бог предстает в разных обличиях между людьми. Но единственное, что можно сказать, одно про человека точно, что из себя человек энергию не родит. Веды объясняют, что есть три источника силы, которые идут от Бога, но всегда по-разному. Три источника силы, и все они связаны с верой. Ключом к этой силе является вера. Слушайте внимательно. Первый источник силы для человека является природа. Все люди, которые верят в природу, считают, что она только может вылечить и помочь, эти люди верят в Бога. 100%. Просто они до конца этого не понимают. Часто люди лечатся таблетками, прогреваниями всякими. Солнце простое вот здесь вот, возле Волги, что хватает на весь год потом, понимаете? Поэтому люди бегут в отпуск куда-нибудь на море, на реку, чтобы как-то соприкоснуться с природой, потому что когда стихии объединяются, это еще лучше лечит. Когда река и земля есть вместе, это сильно. А если река, земля и лес, это еще круче. А если река, земля, лес и горы, это еще лучше отдых будет и так далее. И солнце еще хорошее, сильное. Если человек хочет быть здоровым, он должен поверить в природу. Если не может поверить, будет больным. Здоровье человек получает от природы. Запомните. Не от таблеток, а от природы. И на природе нужно быть активным и благодарным. Если ты просто лежишь на песке, здоровья много не будет. А если ты двигаешься, уже больше здоровья. Если ты благодарен солнцу, благодарен воде, благодарен земле, что тебе дает счастье, то тогда это и есть правильное поведение, которое дает здоровье. Так, первый аспект Бога – это природа. Те, кто верит в природу, что получают? Силы и здоровье. Вот сил нет, слабость. Идите, наступила грудь, что пойду пройдусь. Если сил нет, идите на природу, там вы получите силы, больше ее нигде не получишь. Второй аспект Бога – это люди. Через людей Господь действует. Это тоже надо знать. Поэтому существуют святые люди, существуют старшие, которые тебе истину откроют. Существует святость, понимаете, в людях. Это отблеск Бога святость. Это не человеческая святость, это не человеческая функция. Это божественная функция. Поэтому через людей, особо приближенных к Богу, и проявляются различные чудеса. Я недавно фильм видел про одного православного святого. И там в этом фильме к ним приходит женщина, говорит, что-то у нас дождя давно не было. Он такой говорит, дождя давно не было. Да будет дождь, не волнуйся, раз и дождь пошел. И все говорят, да, случайность. Он говорит, да это уже не первый раз. Его послушник говорит, это уже не первый раз, какая случайность. У вас дождя месяц не было. Понимаете? Ну, то есть, такие вот вещи. Сверхспособности проявляют через возвышенных людей, потому что они обладают особой связью с Богом, особой силой. В древней культуре Бога сравнивают с Солнцем. Не потому, что Бог это Солнце, некоторые говорят, а потому что Бог человеку дает силы. Так же Солнце, как Солнце дает силы всему живому. От чего растение растет? От Солнца. Солнце светит, растение растет. От чего птицы поют? От солнца. Солнце восходит, птицы заливаются. От чего человек улыбается? От того, что лето наступило. Точно так же и человек верит в Бога, потому что он дает ему возможность жить. И поэтому люди и ходят в храмы, чтобы получить тот уникальный вид силы, который способен поменять судьбу. И истинное эго, то есть ложное эго, переставить в истинное. Человеку своими силами стать бескорыстным практически невозможно. Но если он сходил в храм или просто помолился, то он легко может сделать то, что в обычной ситуации невозможно. Прощение, возможность терпеть человека, возможность принять его характер – это невозможные вещи для нас, понимаете? Мы никогда, женщине очень трудно мужской характер принять, мужчине женский, но когда человек соприкасается с Богом через какие-то его аспекты, ему легко это сделать. По лесу прогулялся, пришел, уже легче жить, потому что получил эту силу природы. Если у тебя есть друзья хорошие,
друзья хорошие, это тоже божественная сила. Если у тебя есть наставник, это божественная сила. Если тебе плохо, иди к друзьям, не надо к психологу ходить. Иди к друзьям, поговори с ними. Если они по-доброму, с любовью с тобой поговорят, у тебя будут силы принять свою жену. А именно принятия в жизни не хватает. Основная проблема какая? Приведу пример. Мы с женой, как бы мы так обычно не ссоримся, но у нас есть взгляды, принципы такие. И как бы у нас было расхождение во взглядах серьезное. И мы такие как бы пошли к старшему. Мой наставник, тоже женатый человек. У меня несколько наставников, один из них женатый. И мы пришли к нему, и он увидел меня, начал улыбаться, говорит, мы вас ждали, заходите. И улыбается такой, посадил нас. И мы каждый рассказали, кто, почему я считаю так, что это и есть правда. Каждый рассказали ему. И я был уверен, что он примет мою правду, потому что я разумнее. Она все-таки женщина, она глупее. Я так был уверен. Вот. Она была уверена, что она как правильно все говорит, потому что ей со стороны виднее. Ну, в общем, как бы каждый свою правду сказал. Он внимательно слушал очень и улыбался. Потом, когда мы выговорились, произошло нечто удивительное и неожиданное для нас обоих. Он просто посмотрел на нас и сказал, а теперь пойдемте за стол. Мы так ждали, чтобы вы к нам пришли, мы хотели вас накормить, у меня жена уже все приготовила. И я такой, как бы, типа, кто прав, кто не прав, кто победитель, кто проигрантус, кто победитус. Говорит, пойдемте за стол. Мы пошли за стол, мы поели. Потом, когда мы наполнились этой энергией любви, мы пошли домой. И оба признались друг другу, такие слова сказали. Все-таки ты права, я сказал своей жене. Она мне сказала, нет, ты прав на самом деле. Понимаете, о чем я говорю или нет? Человеку не хватает силы. Силы просто. Все эти наши принципы, все эти наши вот эти вот понты друг с другом, это просто не хватает силы любить. Нам не хватает этой энергии любви. Первая энергия — природа. Вторая энергия — люди. Надо просто плохо, иди поговори с любимым человеком, с близким. Имею в виду подружка там и так далее. Не с любовником, конечно. Вот. И третий аспект Бога — это вера. Это вера. Это тот путь, который человек должен обязательно в своей жизни найти. Это верующие люди. Это алтарь. Это духовная музыка, это лекции на духовные темы, это молитва, то, что спасает человека от несчастья судьбы. Люди способны, природа способна вылечить человеку тело, здоровье дать и силы жить. Люди способны вылечить характер. И дать человеку терпение, терпеть свою судьбу, дать возможность терпеть. А если человек хочет поменять свою судьбу, если он хочет ее победить, без веры это сделать невозможно. Нужна вера для победы. Для здоровья нужна природа, для принятия нужны люди, друзья, подружки, а для победы нужен Бог. Нужна личность, нужна вера, нужна религия. У нас лекция до скольки? Сейчас. 6:30 началась, да? 9:30. Сейчас сколько времени? У меня просто часы неправильные. 9:20, хорошо. У нас осталось 10 минут. Сейчас у нас будет небольшой тренинг для тех, кто первый раз в 530.
И с вами сейчас будем трудиться сердцем учиться. Завтра, я надеюсь, что будет так, пока я не знаю там договоренности с администрацией зала, но обычно у меня бывает так, что лекция завтра будет начинаться в 6 вечера для тех, кто хочет получить ответы на вопросы. И если говорить об ответах на вопросы, для блага всех лучше вопрос задавать с места, потому что мне, глядя в ваши глаза, будет легче отвечать, конкретнее будет отвечать. Это раз. И во-вторых, глядя в ваши глаза, я смогу вам лучше помочь, потому что я буду лично влиять как бы на ситуацию, пытаться душой своей помочь сердцем. Если вы не хотите спрашивать лично, значит вы вообще не хотите ничего. Потому что вот это вот излишнее стеснение означает, что человеку не сильно надо. Это мой опыт. Обычно кому надо, тот встанет и спросит. Можете спрашивать, у моей подружки такая ситуация. Я пойму, что это у вас. Стас. Ладно. Сейчас я вам расскажу одну определенную технику, которая мне помогает. Многим моим друзьям помогает. Некоторые жизни спасла. Это техника, в принципе, молитвы. Это техника молитвы, но она универсальна для всех вер, традиций. И, в принципе, она везде и применяется людьми неосознанно. Просто я сейчас ее разложу по полкам для вас, и мы не будем молитву какую-то читать, мы будем повторять «Я желаю всем счастья». То, что является для всех вер одинаковым. В ведах была интересная такая практика. Там были такие молитвы, которые назывались «Шанти-мантры». «Шанти» означает «мир». А мантра означает молитва, то есть ман – это ум, тра – означает победа. То есть мантра означает победа над умом или над судьбой. Дальше вот побеждает свой ум, значит побеждает судьбу. Разум становится сильнее. Итак, молитвы для мира. И существует несколько понятий мира. Мир – это единственная среда, в которой развивается разум. Поэтому все должны стремиться к миру на земле, к миру в сердце и к миру в отношениях, к миру между нациями. Мы должны стремиться к миру, не должны стремиться к вражде. Веды объясняют, что существует, допустим, в отношениях между государствами и между людьми тоже, существует 4 стадии разрушения. Это касается везде и всего. Например, между странами. Первая стадия плохого влияния времени. Моя нация лучше. Или мы лучше вот тех людей. Они хуже. Вторая стадия. Они ведут себя неправильно, а мы правильно. Третья стадия. Они злые, а мы добрые. И четвертая стадия, как вы думаете, какая? Четвертая стадия называется война, мои хорошие. Война. И вот посмотрите, на какой стадии, с какой страной мы сейчас находимся. Если мы лучше, а не хуже, это еще куда ни шло. Если мы хорошие, а не плохие, значит, это уже похуже. А если мы добрые, а не злые, то есть они проявление зла, а мы проявление доброты, значит, время уже зашло слишком далеко в этой ситуации. Может быть, дальше непоправимая ситуация, непоправимая вещь. Причем, понимаете, мышление может что-то поменять, но можно диагностировать ситуацию в мире по этим проявлениям. Искусственно это не поменять. Поэтому и существует «Вставай, страна народная, вставай на смертный бой». Почему это существует? Потому что есть враги, есть друзья. Это неизбежно возникает, потому что каждая страна защищает свои интересы. Но сама идея влияния времени именно такова. Мы можем определить ход судьбы, ход времени, потому что происходит. Сначала был мир между странами, все было нормально, потом бац. Но все равно были кто-то, были хорошие, были плохие. Были вернее, хорошие, плохие. Вот. В отношении к личной жизни тоже, смотрите,
Я хороший, он плохой. Это обычное дело в семье. Потом дальше. Я права, а он не прав. Это уже серьезнее. Я добрая, а он злой. Это уже перед разводом. Понимаете, да, он плохой человек, я хороший человек. Это уже перед разводом все. Это уже последняя стадия сохранения близких отношений. Так вот, чтобы эти стадии все преодолевать, человек должен повторять настрои, которые и звучат как шанти-мантры. Вот смотрите, человек просто повторяет, думая о Боге. Вот на санскрите это так звучит, сейчас переведу на русский. Сарвей паванту суки нага, я желаю всем счастья. Сарвей шанту нирамая, я желаю миру, мира этой земле. Сарвей бадрани пашьянту, пускай все получится у всех в жизни. Накашиту кабакаве, пусть никто не страдает. Теперь скажите мне, к какой вере эти слова относятся? Ко всем. Именно поэтому люди и собирались разными культурами, разными религиями, для того, чтобы объединиться с помощью вот этих действий. Когда они вместе начинали повторять эти молитвы «Я желаю всем счастья», то тогда противоречия между нациями, между верами, между культурами и странами сглаживались и потом исчезали. Понимаете, о чем я говорю? Точно так же и в вашей семье. Если вы сейчас начнете просто 10 минут повторяете «Я желаю всем счастья», придите домой, будете улыбаться, проверите. Посмотрим, как у вас получится. Как надо настраиваться? У человека нет счастья. Если бы у нас было счастье, мы бы на лекции не ходили. Чего желать, тогда непонятно. Поэтому существует определенное правило. Надо вспомнить что-то чистое и светлое. Лучше просто, если у вас нет своей веры, просто вспомните то, что вы считаете, личность, которую вы считаете святым. Ну, допустим, Сергий Радонежский. Все считают его святым. Можно его вспомнить. И «я желаю тебе счастья», «всем счастья» означает «я отдаю всем вот эту память, вспоминание об этой святости». Дальше вот вспоминает чистого светлого человека. Он немедленно получает через эту память контакт с ним, и в его сердце появляется та сила, которая может менять все вокруг. И когда человек бескорыстно абсолютно повторяет «я желаю всем счастья», в это время в его сердце формируется запас прочности, дающий ему возможность поменять свою судьбу. Чем больше он бескорыстно действует для других, тем больше у него силы менять свою жизнь потом. Поэтому люди и кормят нищих. Поэтому люди и делают добрые дела, чтобы потом самим жить. Потому что только оттуда и появляется сила справиться с той ситуацией, в которой ты находишься. Вспомните. Человеку что-то хорошее сделал, пришел домой, тебе уже легче как бы решить свои проблемы. Сейчас мы с вами немножко потренируемся. Также есть еще одно правило, которое я скажу напоследок, что когда человек слушает того, кто искренне молится, то он входит в ту атмосферу очень быстро и сильно, которая способна поменять судьбу. Поэтому для всех, кто учится молитве, я рекомендую то, что я делаю всю жизнь. Нужно включить голос того, кто молится искренне, и вместе с ним в его настроении начать это делать. И вы увидите, как у вас сильно будет получаться. Потому что сознание, сила разума всегда передается от кого-то. Человек не может сам у себя ее включить. Ему нужно что-то слышать и что-то принять в сердце. Поэтому сейчас будет звучать молитва Богородицы. И мы с вами будем повторять все хором «Я желаю всем счастья» в этом настроении, вспоминая святость своей веры, своей традиции или просто какой-то хороший пример возвышенной личности или просто святое место, там, которое спасает всем, помогает. И вот это будем желать всем людям вокруг. Но если вам это стыдно делать, можете, или, допустим, вы опаздываете, можете уже выходить, пойти домой. Это же нормально. Потому что это такое необычное мероприятие.
молчите.
Я желаю вам всем счастья, любви, гармонии, здоровья. Я очень благодарен вам за то, что вы пришли на эту беседу или со мной 3 часа, особенно тем, которые приехали из других городов. Спасибо вам большое. Всем доброго.
Сейчас у нас еще немножко времени, так как принесли много цветов, не надо их вам всем раздать, поэтому подходите, не стесняйтесь.